Доброе утро. Рад вас всех видеть. Следующее высказывание из трактата Тиркурал. В принципе, уже сказано мной во время вчерашней лекции. Насколько возможно, старайся изо всех сил не отклоняться с пути Дхармы. Потому что бывает так, что человеку просто невозможно. Но надо знать, что это означает страдание. Дальше. Третье высказывание, которое мы сейчас будем обсуждать, удерживай ум от злых помыслов. В этом вся дхарма или весь долг человека. Остальное лишь просто слова и мысли. Ну, то есть, надо понять, что слова и поступки, остальное все слова и поступки. Надо понять такую вещь, что все начинается в уме. Все начинается в уме. Когда человек начинает думать о чем-то, то это значит, что скоро эти мысли станут для него жизнью. То есть он, при нему придется совершать поступки подобные. Поэтому надо быть очень серьезным по отношению к своим мыслям. И сразу возникает вопрос, но как можно не думать, если думается, так? Сейчас объясню. Дело в том, что думается означает определенное понимание вещей, определенное мировоззрение. И любое понимание вещей, оно основывается на нашем понимании счастья. И есть всего на самом деле четыре понимания счастья. Если человек считает, что он должен сражаться со всеми за свое счастье, он находится в невежестве, этот человек. И его счастье, и никакого счастья настоящего в жизни его не будет. Второе понимание, если он считает, что нужно стремиться к своему счастью и сотрудничать с другими людьми в этом направлении, то он находится в страсти, такой человек, и он будет иметь немножко счастья и достаточно много страданий в этой жизни. Если человек считает, что его счастье заключается в том, чтобы служить всем остальным, или, по крайней мере, он считает, что надо стремиться к такому счастью, то такой человек находится в благости, и он получит все счастье от той жизни, в которой он живет. Что такое злые помыслы? Злые помыслы означают сражение, означает вражда, означает, что мне кто-то не нравится, что я его осуждаю в том, в его поступках. Почему человек в таком состоянии пребывает? Почему он осуждает? Почему он сражается с кем-то? Есть только одна причина. Это боль, которую он испытывает в своем сердце, по отношению к этому человеку. Другой причины нет. Боль. Почему мы испытываем боль? В чем причина боли? Обида или гнев, или еще что-то. В чем причина? Причина в том, что у нас действует эгоизм. Поэтому и боль возникает. Надо понять такую вещь, что если человек видит, что-то неправильно делается по отношению к нему, он ведь может и не испытывать боли. Он может к этому относиться терпимо. Терпимо означает ждать, когда это закончится. Человек не может смириться с тем, что ему мешает быть счастливым. Это невозможно сделать. Но ждать, когда это все закончится, можно. И ждать без боли. Просто зная, что рано или поздно все это заканчивается. С другой стороны, если ты отвечаешь за этого человека, который так поступает, и в твои обязанности входит его остановить, ты можешь спокойным сердцем остановить его. И таким образом наказать, допустим. Может ли человек наказывать другого человека? Конечно, даже нужно наказывать. Это важно наказывать. Например, если руководитель какого-то предприятия не может наказывать, то предприятие разваливается. Это неизбежность. Почему? Потому что эгоизм человеческий, он имеет природу расширяться. Если не наказываются люди, то значит он будет расширяться. Однако, только тот руководитель, который может, наказывая, внутренне любить людей, только такой руководитель способен сохранить коллектив. Но это очень сложно сделать. Представьте, наказывать и любить. Почему человек наказывает? Потому что ему больно в сердце. Но руководителем может быть только тот человек, который способен не просто победить боль в своем сердце, а еще и полюбить того человека, который эту боль приносит. Это и есть воин, то есть человек, который способен сражаться за судьбу коллектива, за судьбу страны, там, за судьбу своей семьи и так далее. Сражение означает способность не только пересилить боль, а также и полюбить человека, который нанес тебе боль. И только такой человек, который это способен, способен также сильно и смело наказывать. Как вы думаете, в семейной жизни есть место наказанию или нет? Есть место не только наказанию, но сильному и смелому наказанию. И не только наказанию со стороны мужчины, но также сильному и смелому наказанию со стороны женщины. И право на такое наказание имеет только тот человек, у которого в уме нет злобы. Все остальные на такое наказание права не имеют. Поэтому большинство людей, они ждут до последнего, когда же мой близкий человек перестанет издеваться надо мной. Они терпят, ждут, надуваются, как мыльный пузырь, и потом пух! Лопаются и начинают ругаться, кричать, плакать, истерики катать, бить посуду, биться головой об стену, бросать, изменять и все что угодно. Это правильный стиль, нет? Нет. А что нужно делать? Сначала, если близкий человек принес тебе боль сделал, надо, ты чувствуешь в своем уме осуждение этого человека. Это нормальное явление. Ум, он очень слабый по природе. И он требует постоянно поддержки разума. Ум может все, что угодно. В уме может возникнуть все, что угодно. Какая только дурь в уме может не возникнуть. Но мы должны понимать, что это неправильно. Это не способ помочь ни себе, ни ему, ни исправить ситуацию. И вообще не способ жить. С этого момента человек должен, опираясь на силу, исходящую от объекта счастья, то есть кто, что за сила, где объект счастья находится? Объект счастья – это святой человек. Поклоняясь его стопам, мы испытываем счастье. Объектом счастья является звук этого человека. Также является молитва, обращенная к Богу, объектом счастья, любым человеком произнесенная. Можно на ней концентрироваться. Духовная музыка является объектом счастья. Опираясь на объект счастья, нужно сосредоточиться на нем в такой степени силы, чтобы твоя боль по отношению к тому человеку, который не прав по отношению к тебе, она должна успокоиться, и ты должен дальше в этом спокойствии начать пытаться мысленно кланяться ему и его любить. Вы можете сказать, но это же слишком, ведь если я буду его любить, он обнаглеет. Но ведь речь не идет о том, чтобы его не наказывать. Мы сейчас говорим о том, как работать в своем уме. Первое, что нужно сделать, нужно к человеку начать относиться очень по-доброму. Зачем? Затем, что только доброе отношение дает возможность этого человека изменить. Если вы хотите его изменить, надо его карму, его плохое, его грязь, которая из него идет, надо ее переварить внутри себя. Если мы не можем переварить, мы не можем помочь этому человеку. А если мы не можем помочь, мы не имеем права ему ничего говорить. Поэтому люди терпят и молчат, что они не имеют силы внутренней сказать. Они чувствуют, я скажу, будет скандал, зачем говорить? Однако же человек не должен и не обязан идти на поводу у грехов близкого человека. Он должен смело и решительно восставать в своем сердце против этих грехов. Но это восстание не означает ни злоба, ни ненависть. Это восстание означает способность внутренняя поступать правильно, несмотря ни на что, и смиренно говорить иногда близкому человеку о том, что он не прав, а также способность спокойно относиться к тому, что он делает, не перенимая этот стиль жизни. Когда близкий человек видит все эти виды поведения, он начинает чувствовать уважение к тебе и что ты лучше его. Он начинает это чувствовать, но только в том случае, если мы способны были начать к нему по-доброму относиться, несмотря на его плохое поведение. Поэтому и говорится здесь, что если человек не может удерживать ум от злых мыслей, от злых рассуждений, то в этом случае никакой дхармы он совершать не сможет. Он не сможет совершить те поступки, которые он должен в жизни совершить, и которые помогут ему стать счастливыми и сделать счастливыми всех окружающих людей. Например, ребенок пакостит. Почему ребенок пакостит? Потому что так действует его карма. Он хочет наслаждаться обществом родителей. Ребенок – глупое создание. Разум у детей формирует. Ну, у детей нет разума, активного разума, нет у детей. Они очень глупые. Они могут копировать поведение родителей, разум родителей они копируют. И живут этим поведением и этим разумом. Однако же своего стиля внутреннего они не имеют. Один раз ко мне на прием не так давно пришла одна женщина, и она сказала мне: «Мой сын перестал ходить в школу. Что делать?» Я ее спросил: «Каковы ваши отношения с мужем?» Она сказала: «У нас с мужем все печально. Мы разошлись, и я разочаровалась в этих отношениях». Я говорю: «А как у вас сейчас психическое состояние?» Она говорит: «Мне ничего не хочется делать, у меня депрессия». Но где живет ребенок? Ребенок живет в отношениях между мамой и папой. В этом заключается его судьба. Его психический тонус, его тонус разума живет в отношениях между папой и мамой. А в отношениях между папой и мамой депрессия, и ничего, и безысходность, и отсутствие веры в эти отношения. Соответственно, какое состояние у ребенка? Депрессия и нежелание ходить в школу. Все очень просто. Если с этой точки зрения смотреть, то понятно, почему ребенок не хочет ходить в школу. Что делать? Лечить проблему, а не третировать ребенка. Потому что он никогда не захочет ходить в школу, если атмосфера не позволяет. Теперь представьте, что вы радостно относитесь к своей судьбе, несмотря ни на что. И так верите, что все будет хорошо, стараетесь улучшить отношения, прощаете мужа, пытаетесь простить, сражаетесь за это, за все. Живете активной жизнью внутренней. Что, ребенок у вас будет лежать при этом, что ли? И не ходить в школу? Нет, если хорошо дома становится, ребенок тоже хорошо. Он начинает тоже как-то активизироваться. Он пассивное существо. Он всегда следует тому, что делают родители. Родители решили, допустим, поехать куда-то отдохнуть. Ребенок тоже решил поехать куда-то отдохнуть. Родители решили покушать. Ребенок тоже решил покушать. Родители решили с радостью помыть посуду. Ребенок тоже бежит радостный и хочет помыть посуду. Родители решили подепрессировать. Ребенок тоже решил. Он всегда действует как родители. Так какой смысл тогда его в чем-то обвинять? Обвинять можно того, кто что-то понимает. Ребенок, он глупый по природе. Он может только следовать тому, что есть. Обвинять надо только свой ум. В этом заключается дхарма человека. В уме существуют четыре силы, которые надо победить. И тогда ты сможешь победить свой ум. Победить с помощью настроя на чистый звук, на чистые отношения, на чистую музыку духовную, на чистый образ старшего. Так можно побеждать. Или на чистый образ Бога надо настраиваться для победы над своим умом. Следующее высказывание. Дхарму может соблюдать только тот человек, который способен побеждать свой ум от четырех пороков. Первый порок – зависть. Зависть не означает только, что ты вот прямо вот хочешь жить так же, как кто-то там сосед. Нет. Зависть означает в буквальном смысле слова «злоба на кого-то». Почему мы злимся на кого-то? В чем причина часто бывает злобы? Причина заключается в том, что он делает не так, как я хочу. Это и есть зависть. А почему мы имеем право вмешиваться в жизнь другого человека? Допустим, он решил изменять своей жене, какой-то чужой человек. Мы начинаем его за это не любить. Ну, в принципе, конечно, это возможно. Это возможно правильно, но только с одной стороны. Если, допустим, человек ведет себя греховно, и мы его за это не любим, это значит, мы берем на себя ответственность за его грехи. В буквальном смысле слова это означает, что если мы кого-то не любим, то это значит, что его грехи от него переходят к нам, и мы их перевариваем в своем сердце, вместо того, чтобы ему их переваривать. Соответственно, ему становится легче жить, а нам тяжелее. Если он совершает грехи, и ему становится легче жить, он, значит, будет совершать больше грехи. Так? И те люди, которые ненавидят кого-то, он вот с удовольствием продолжает помогать им, поглощать его грехи. И есть такие санизаторы люди, которые готовы все грехи поглотить. Они обо всех плохо думают, и у них в голове что? Мусорный контейнер в голове. Мусорка от всех соседей. Но не физическая мусорка имеется в виду, а психическая. Он собирает испражнения всех. Очень искусен в этом. Находит проблемы даже там, где их почти нет. Это называется зависть. Несчастье человека. Человек такой лишается счастливой судьбы. Когда человек кому-то завидует или просто думает, что вот плохо живут люди, неправильно, он когда начинает об этом думать, что происходит с его жизнью? Он лишается возможностей хороших. У нас здесь впереди много счастья должно быть, по идее. Каждый человек живет для счастья, для достижений. Однако же, если он начинает думать плохо о ком-то, он лишается этих достижений. Допустим, человеку суждено построить дом свой, или квартиру купить, или еще что-то. Он всего этого лишается. Он с каждой плохой мыслью о ком-то, у него возможность это иметь уменьшается. Почему? Потому что грехи другого человека переходят в его жизнь. Значит ли это, что мы не должны вмешиваться в жизнь других людей? Да, с одной стороны, значит. А с другой стороны, если мы можем помочь человеку, надо помочь. Надо ли плохо думать о ком-то, нет никакой необходимости. Это не помогает никому. Плохо думать о ком-то не помогает. Нет необходимости. Однако, если вы можете помочь, помогите. Допустим, лежит пьяный в луже. Ты проходишь мимо. Есть два варианта. Или учить стараться думать о нем хорошо, искать что-то хорошее в нем. Думать, наверное, добрый человек лежит. Или он аккуратно одет достаточно, несмотря на то, что в луже лежит. Ну, что-то хорошее надо подумать об этом человеке. Учиться, искать. Ум надо тренировать в этом направлении. Или второй вариант. Если вы можете, у вас хватает внутренней силы, помогите этому человеку. Поднимите его, вот, вытащите из лужи, там, что-то сделайте. Если есть силы на это. Нет, значит, хотя бы плохо не думать. Вот два варианта, все. Как надо вести по отношению к этому человеку. В этом вся дхарма говорится. Удерживать ум от злых мыслей. Итак, первый порок – зависть. Второй порок – жажда наслаждений. Это порок. Жажда означает мечты. Допустим, человек думает, ну когда же я устроюсь на хорошую работу? Ответ – никогда. Почему? Потому что мечты – это сила, которая использует ту часть благочестия, которая предназначена для этого поступка. Ну, допустим, мы же не можем сами устроиться на работу. Для этого нужно, чтобы у тебя была хорошая судьба, Для этого нужна какая-то сила внутренняя, которая поможет тебе устроиться на работу, чтобы люди, которые дают тебе возможность зарабатывать, они увидели в тебе человека, который бы им помог. Чтобы они увидели в тебе такого человека, ты должен быть сильным человеком. Сильным означает накопившим силу в этом направлении деятельности. Но когда человек думает о своей работе, мечтает, он силу тратит в этом направлении деятельности, а не копит. Допустим, два спортсмена. Они должны бежать 100-метровку оба. Один думает: «Господи, я хочу сделать так, чтобы ты был счастлив. Вот как я буду бежать для тебя. Вот как вот я пробегу, вот это все для тебя. Все, я не знаю, выиграю я или нет, это от тебя зависит, но я хочу бежать для тебя. Все, со всей силы, какая только у меня есть». Он так настроен, настраивает себя на Бога, на высшие силы. Он счастлив, что он думает о Боге в это время. Другой думает: «Я хочу выиграть, победить, я хочу». И он думает об этом в это время, когда он так думает, что он делает? Расходует свою возможность победить. Потому что он наслаждается победой раньше, чем он даже начал бежать. И когда человек так думает, он тает, тает все больше и больше. И потом, когда на старт, внимание, марш! Он же... У него уже нет сил. Почему? Потому что он сильно привязался к победе. Ему стало плохо. Особенно это заметно, когда ты уже бежишь. Допустим, марафонский бег. Один бежит, допустим... Раз, два, три, четыре. Я желаю всем счастья. Ну, бежит, думает об этом. И он не думает, сколько ему бежать, где бежать, где он бежит. Он не думает. Бежит просто, бежит себе. Кто-то обогнал — молодец. Бежит дальше. Другой бежит: когда же я прибегу? Когда же я прибегу к своей победе? И с каждым такой мыслью... Все тяжелее и тяжелее, правильно, бежать. Все тяжелее и тяжелее. И что наступает? Момент, когда он вообще не может бежать. Он падает просто. И тут раз, два, три, четыре, догоняет его. Дальше побежал. Вы заметили, что в жизни всегда так бывает? Некоторые так спокойно работают, работают. Ты упахиваешься, потом отдохнул, смотришь, он уже больше тебя сделал. Он спокойно, радостно работает, работает, не обращает никакого внимания. Очень медленно, спокойно, радостно все. Все остальные дергаются вокруг. Почему дергаются? Потому что хотят победы. Это называется жажда удовольствий. Человек хочет наслаждаться победой, не понимая, что наслаждение приходит само в результате того, что ты победил. Но не надо думать, победишь ты или нет. Потому что когда ты не думаешь, победишь ты или нет, то ты наслаждаешься самим процессом. Самим процессом наслаждаться можно 2, 3 часа, 5 часов, 10, год. А когда ты победишь, неизвестно. Вот, допустим, я сейчас пишу книгу «Развитие разума» называется. Толстая книга. Там я уже 650 вордовских страниц написал. Это означает 1500 страниц вот так вот. Ну, то есть две книги по 750 страниц уже. Полтора года пишу. Если бы я думал, когда я ее допишу, я бы с ума, наверное, уже сошел. У меня психушки встретили на экскурсию, когда пошли. Ну, я пишу просто и пишу, радостный. Я не знаю, когда я допишу. Может, вообще никогда не допишу, кто его знает. Это путь, по которому мы должны идти в жизни. Не надо думать, что есть какие-то другие пути. Не надо так думать. Есть только один путь. Победить жажду своего желания в сердце. Женщина, которая не победила жажду желания выйти замуж, не выйдет замуж. Или выйдет замуж плохо. Мужчина, который не победил жажду своего желания занять положение какое-то в обществе, не займет это положение в обществе. А если займет, то не так, как надо, и вылетит оттуда. Только тот человек, который спокойно трудится в состоянии счастья для достижения своего результата, рано или поздно его достигает, и в самый благоприятный и нужный для его судьбы момент он его достигает. Поэтому выполнять правильно свои обязанности в жизни способен только тот человек, который не жаждет этого результата. Надо быть очень внимательным именно к этому в своем сердце. Надо бороться со всей силы, с этим желанием, с жаждой результата, особенно в моменты экзаменов судьбы. Допустим, ты сдаешь экзамен в институте. Если к тебе появится мысль в голове, может, четверочку, это значит, что у тебя идет плохая карма. И ничего хорошего на экзаменах не будет. Ты должен ее, эту плохую карму, победить. Надо сказать себе, я хочу думать о науке, о знании, а не о том, как меня оценят. И науку эту я хочу также говорить преподавателям. И хочу их очень любить и уважать. И хочу говорить им о науке столько, сколько я могу сказать, и честно. И когда человек так настроен, у преподавателей сердце радостью обливается. Господи, какой хороший человек, когда ты сдаешь этот экзамен. И тройку поставить они не могут в этом случае. Они будут и так тебя спрашивать, и так, чтобы ты хорошо ответил. И, наконец, когда ты хорошее что-то говоришь, ну вот, наконец-то сказал, как надо, и четыре. Мне есть достаточно много преподавателей, общаюсь на эту тему, они говорят, точно вот так работает. Но если человек приходит, и он хочет пять, и даже если он знает на пять, но он хочет пять, я вам нравлюсь таким. Они подумают, преподаватель подумает, но я тебе сейчас устрою Кузькину маму. На первом семинаре, когда в Ригу я приехал, меня спросили, а кто такая Кузькина мама? Сейчас уже не спрашивают, все знают. Потому что кризис начался в стране. Все знают, кто такая Кузькина мама, потому что она пришла в Ригу. И он мучает его до последнего, пока не замучает совсем. А потом говорит, ну ладно, хорошо, четыре. И тот так несчастлив. Потому что, ну пусть четыре, но он несчастлив. Потому что он хотел пять, во-первых, а во-вторых, его замучили. И он несчастно идет домой. Если сильно хочешь и постоянно думаешь красивую и высокую жену, то получишь красивую и маленькую. Или высокую и некрасивую. Но никогда красивую и высокую одновременно. Потому что ты слишком сильно хотел. Следующий вид силы, который уничтожает нашу способность быть счастливыми и выполнять свой долг правильно, это раздражительность. Раздражительность – это сила, которая тайным образом исходит изнутри. Мы знаем, что бывает, мы встаем не с той ноги, то есть с самого утра плохое настроение. Это означает, что карма плохая пришла уже изнутри и сидит. И когда человек имеет внутри плохую карму, то он не знает о том, что он ее излучает вокруг себя и вызывает ту же самую раздражительность у всех вокруг, даже ничего плохого не говоря окружающим людям. Однако же, когда мы видим на лицах других людей, что они тоже недовольны чем-то, нас это очень сильно бесит. Мы говорим, я тебе что-то плохое говорила? Нет. Почему ты тогда так на меня смотришь? Со злобой. Я что тебе, чужой человек? И начинается скандал. Так вот, знаете, что если у вас плохое настроение, и люди, которые вас окружают, смотрят на вас со злобой, то это нормально. В этом нет ничего плохого. Это всего лишь отражение вашего внутреннего состояния на их лице. И все. Ничего плохого нет в этом. Допустим, если собака гавкает соседская на вас, вы любите соседа, здороваетесь с ним, и у него сумасшедшая собака. Она просто, когда вас видит. Но вы любите соседа. Вы здороваетесь с соседом и говорите, и тебе здравствуй, дурочка. Или там, вы над ней просто смеетесь, так? Потому что она глупая собака, ничего не соображает, гавкает, она видит только свое что-то. У нее там картинка есть какая-то, она ее видит. Точно так же, как к глупой собаке, мы должны относиться к недовольному лицу близкого человека. Не путая его с хозяином. Это лицо, не путая с хозяином лица. Если же мы перепутаем собаку с хозяином и будем гавкать на хозяина, несмотря на то, что гавкает на нас его собака, то это значит, что хозяин тоже начнет гавкать. И счастья от этих отношений не будет. Поэтому, если у вас плохое настроение, не обращайте внимания на кислую физиономию своего близкого человека или не близкого человека. Потому что это отражение всего лишь нашего настроения плохого. И все. Интересно знать, что если у человека хорошее настроение, то кислые физиономии его вообще не раздражают. Ему они все равно. Допустим, у человека день рождения, его поздравили 2, 3, 4 хороших друга, и тут приходит с кислой физиономией кто-то. У него, допустим, плохое настроение. И он тебя поздравляет, но ты видишь, что он не в поздравлении находится, а в своем плохом настроении. Но у тебя хорошее настроение, столько друзей вокруг, что ты будешь на него обращать внимание? Ты скажешь ему: ну ничего, ничего, браток, пойдем, садись, мы тебя сейчас накормим. Так, потому что у вас много радости, хватит на всех, и на этого кислого человека тоже хватит. Если у человека нет плохой кармы, он не обращает внимания на то, что кто-то злится. Но если он имеет плохое настроение, надо знать, что это злоба окружающих людей в этом случае срезонирована нашей судьбой. Поэтому нет места для гнева в нашей жизни, нет места для гнева. Однако бывает так, что мы не выдерживаем. Настолько достанет близкий человек, и так он достает, и сяк достает, и так, и сяк, и уже силы кончаются, кончаются, кончаются. Бац! Кончились! Две собаки гавкают уже. Отгавкались. И хорошо. Надо подойти к близкому человеку, как будто ничего не произошло. И сказать: прости, я немножко погавкал. Не надо говорить про него ничего, что он гавкал. Он не замечает сам. Каждый замечает, как чужой, другой гавкал. Как сам гавкал, не замечает никто. Надо ему сказать: прости, я вот у меня что-то так щелкнуло в голове. И погавкать захотелось. Он скажет: ну ты даешь вообще, щелкнуло у тебя. Да, щелкает конкретно. Надо к этому относиться очень несерьезно. Потому что все эти ругани, которые происходят у нас, это просто срыв системы. Когда конденсатор разряжает, бух, что-то произошло, потом опять дальше работает. Это серьезное что-то произошло или нет? Нет, просто искра там щелкнула, молния, бриш. Нет ничего, опять нормально все. Это просто разрядка и все. Не надо воспринимать это слишком серьезно. Некоторые люди год потом обижаются: на меня ты кричал. А почему он кричал? Потому что его свихнуло немножко, и все. В это время человек просто, получается, дома маленькая психиатрическая больница. Два ненормальных человека орут друг на друга. Как вы как бы кричите друг на друга? Это зависит от того, какой у вас психоз. У каждого человека свой психоз. Когда ты живешь с человеком, допустим, лет 5 вместе, ты уже знаешь, какие психозы у него бывают. Если ты, допустим, вообще очень так смиренно относишься к его психозам, ты даже можешь не разгневаться, глядя на него. Иногда, конечно, все равно как бы никуда не денешься. Ну и покричи вместе с ним. А что тут такого? И психушку играть легче вдвоем. Потому что одному тяжело. Ему тяжело одному. Он психушку играет, но вокруг никто не... Знаете, как психу тяжело одному жить? Когда рядом ни одного психа нет, тяжело очень. Не с кем пообщаться. Но когда два психа встречаются, нормально. Это любовь на самом деле. Это такое проявление. Такое проявление любви. Ведическая традиция, когда идет венчание, то там есть такая молитва, в которой произносят супруги: я тебя принимаю как в божественном виде, так и в животном, в свою жизнь. Почему? Потому что это неизбежность, что каждый из нас в личных отношениях в какой-то момент выступает в животном виде. И даже самый нежный человек и добрый все равно в этот животный вид иногда попадает. Поэтому надо совершенно спокойно к этому относиться и прощать близкого человека за то, что он, ты увидел его в животном виде. В том, что он когти выпустил или зубы оскалил, или еще что-то сделал, это нормально. Почему? Потому что гнев – это такая сила, которую очень трудно человеку преодолеть навсегда. Только святые люди могут это сделать. Большинство людей не способны, поэтому иногда гнев накапливается и разряжается, и надо просто спокойно относиться потом к этому, ничего не сделаешь. Итак, гнев надо укрощать с помощью того, что ты очень внимательно стараешься отличить маску гнева или раздражительности на лице человека от самого человека. Потому что сам человек добрый по природе. Веды описывают, что душа по своей природе очень добра, возвышена, чиста и свята. Душа любого человека. А мы души с вами. Поэтому надо искать человека в этом, в этой маске гнева. Искать надо человека. Веды описывают, что святые люди, они изо всей силы, в этом заключается главный долг. Они не видят друг другого долга в своей жизни, что они целыми днями постоянно ищут во всех душу, хорошего человека, то есть душеньку. Они ищут во всех душу, святые люди. И как только они находят душу в человеке, сразу этот человек становится счастливым. Несмотря на то, что внешне он может быть злым, но внутри он радуется этому святому человеку. Почему? Потому что душа всегда хочет, чтобы ее нашли. Даже если она когти выпускает, она все равно хочет, чтобы ее нашли. И святой человек, зная вот потребность души, он ищет во всех душу, пытается увидеть изо всех сил. И знаете, как святых людей в древности проверяли, святой человек или нет? Допустим, его обвиняют в каком-то преступлении. И люди говорят, это святой человек, он не мог преступление это совершить. И тогда не знали, как понять, святой, не святой, делают, принимают решение. Этого святого человека опускают в яму с голодным тигром. Ну, то есть его должны были приговорить к смертной казни. И думают, ну как решить, как решить? Ну если, а вдруг не он? Есть только одно решение, они принимали решение, в яму с голодным тигром. Святой человек постоянно ищет что-то хорошее. Когда он находит, то все вокруг него процветает, становится счастливым, умиротворенным. И если это святой человек, то тигр голодный успокаивается рядом с ним. Он же не воспринимает, как бифстроган этого святого человека, тигр, не воспринимает его как пищу, он воспринимает его как друга. Он подходит к нему, начинает его лизать, начинает тереться от него, как кошка. Знаете, большая кошка такая, тигр. Я не думаю, так, понятно, все, вопросов нет. Вытаскивают святого человека, просят прощения, кланятся ему, награду дают и до свидания. Все. Мы не должны имитировать это. Это высокий уровень. Однако надо стремиться искать хорошее в людях изо всех своих сил, какие только есть. Это не один год практики, чтобы человек научился это делать. Это очень трудное занятие, но самое лучшее занятие. Оно меняет судьбу человека в лучшую сторону. И следующего человек должен, чего должен избегать, это грубых слов. Я как-то был в Таиланде, и мой знакомый наругался на продавца магазина одного. Продавец, когда он ругался, продавец отошел, сложил вот так руки и стоял вот так вот, смиренно, опустив глаза вниз вот так. Тот кричал, кричал, продавец вот так стоял. Мне интересно было посмотреть, что будет дальше. Потом, когда он закончил, когда человек так стоит, то гнев стихает в сердце, и он кричал, кричал, что-то, потом раз, все, сдуло его, начал говорить нормально. И потом этот продавец подошел и сказал, в нашей культуре считается, что лучше подойди, ударь, но никогда не говори грубого слова. Если ты хочешь, считай, что я не прав, лучше меня ударь прямо сейчас. Но больше не говори со мной так грубо, как ты сказал. Знаете, как это сильно подействовало? Когда после такой триады человек подходит и к тебе говорит совершенно мягким голосом и говорит тебе такие слова, очень смело и решительно, но при этом мягким голосом, это действует, как будто на тебя выливают ведро холодной воды. То есть настолько сильно меняет отношение к этому человеку такой поступок. Вот у них такая культура. Если вы хотите, съездите в Таиланд. Но не надо там смотреть на мужиков, которые в теток переделались. Это не их культура, это влияние Запада. Там раньше такого не было. Это влияние Америки, на самом деле. Они сделали Таиланд своей вот этой вот базой проституции. Бизнес там этот они делают. Но на самом деле тайцы, они очень смиренные и вежливые люди. И этому надо у них учиться. Надо, если хотите, съездить и посмотреть на их отношения. Как они разговаривают друг с другом, как они ведут. Очень нежный стиль. Кто из вас был в Таиланде? Видели это? Очень нежное, аккуратное обращение ко всем. Это их вот культура в этом сильна. Итак, если человек хочет выполнять правильно свои обязанности, он должен изо всех сил побеждать в своем сердце зависть, жажду наслаждений или результата, гнев и грубые слова. Таково высказывание. И вывод вот этого раздела про дхарму такой, последнее высказывание. Только та радость приносит постоянное и бесконечное счастье, которая проистекает из правильного поведения. Другие виды радости и счастья – лишь источник стыда в будущем и причина будущей боли. Поэтому, если ты видишь, что ты что-то хорошее получишь от того, что ничего хорошего, ну, то есть ты знаешь, этот поступок неправильный, но ты чувствуешь, что тебе хорошо от него, комфортно. Значит, сначала будет комфортно, а потом будет боль. А как твою жизнь от этого поступка боль придет, это уже не наше дело. Так действует судьба. Она действует очень незаметно и хитро. Мы не можем ее вот эти вот пути все увидеть. Сейчас я хотел бы поговорить еще о одной вещи, которую надо знать в себе. Дело в том, что у нас внутри есть одна сила, которая заставляет нас делать глупости. Эта сила в ведах переводится как слабость сердца. Но слабость сердца не означает, что сердце имеет маленькие размеры, тихо стучит. Под сердцем в ведической культуре подразумеваются психические структуры, которые находятся в области сердца. Эти психические структуры называются хридая. Хридая переводится сердце, но имеется в виду в этом случае не сердце само, а разум человека, его ум и чувства. Центр разума находится в области сердца, центр ума тоже в области сердца, центр чувств тоже в области сердца. Поэтому в области сердца очень важная зона для человека. И там, в этой зоне, может быть сила или слабость развиваться. Сила означает, что человек способен быть сердечным во всем. Он, допустим, может сильно любить человека, сильно наказать с любовью. Он может выполнить свой долг с сердцем. Не просто вот надо и сделал, он с сердцем может выполнить. Это, ну вот это вот, кто это чувствует, тот это знает. Что сила сердца означает, что ты искренне делаешь все, и это приносит тебе большое счастье. Например, можно без сердца пожертвовать копеечку нищему, а можно с сердцем. Ну, то есть, если ты с сердцем жертвуешь, ты становишься счастливым, а если без сердца, ты становишься еще несчастнее, чем до того, как пожертвовал. Поэтому веды не рекомендуют, лучше вообще не жертвовать, чем жертвовать без сердца. Для того, чтобы пожертвовать, надо сначала сердце настроить, а потом уже жертвовать. И веда говорится, что существуют только две силы, которые заставляют человека быть неискренним. И сердце его становится слабым, подверженным влиянию злой силы. которое может исходить изнутри или снаружи. Допустим, человек тонет в ледяной воде, но ты можешь его спасти, у тебя достаточно закалки и способности плавать, но ты не спасаешь. Почему? Ну, потому что холодно в ледяной воде-то. И ты подбегаешь к нему, к краю, и кричишь: «Не тони, я с тобой! Я с тобой, давай держись!» И он, и все, и утонул. Помог. Называется слабость сердца. Второй вариант. Сосед звонит и говорит: «Слушай, дай на бутылку». Ты думаешь: «Блин, что же делать, а? Если не дашь, он на тебя обидится, будет вообще в дверь колотить или сломает там что-нибудь, или еще что-то сделает, или вообще побьет тебя на улице. Думаешь, надо давать, а что делать?» Вытаскиваешь, даешь на бутылку ему. Потом он будет тебе каждый день приходить уже. Слабость сердца. Так она действует. Есть только две силы, которые вызывают эту слабость сердца. Первая сила называется желание господствовать в этой жизни, властвовать, быть сильнее. И вторая сила называется привязанность. Испытывать от кого-то счастье. Первая сила – желание господствовать над кем-то, а вторая сила – желание испытывать счастье от кого-то. Если говорить о семейных отношениях, то чаще всего мужчина хочет властвовать в отношениях, и слабость сердца его в этом выражается. А женщина чаще всего хочет испытывать счастье в отношениях. И в этом ее слабость сердца заключается. Теперь я хочу вам задать вопрос. Какая из этих слабостей сердца лучше? Вы не смеетесь, а сами себе в сердце ответьте, какая лучше. И если вы скажете: привязанность лучше, значит, это и есть ваша слабость сердца. А если вы скажете: лучше властвовать, значит, это ваша слабость сердца. Каждый считает свою слабость сердца лучше. Понимаете? Вот и все, можно так себя протестировать. Я, допустим, тестирую, что какая слабость сердца лучше, привязанность или властвовать. Все, я себя протестировал. Вы протестировали себя, не? Ну, что вы боитесь? Протестируйте, а что? Все же нормально, никто не узнает. Надо всегда вот так практически подходить к ведическому знанию. У нас у всех есть почти слабость сердца. Слабость сердца означает неискренность. Нет искренности, не хватает искренности в сердце. Я не буду сейчас над вами издеваться, но вот если, допустим, я сейчас спрошу, а у кого хватает искренности в сердце? Несколько человек поднимут руку. И это значит, что у них вообще нет искренности в сердце. Но я не буду сейчас так говорить, потому что это совсем уже злой такой поступок с моей стороны будет. Вы же не знаете результата такого поднимания руки. Веды объясняют, что эти две силы, желание властвовать и желание наслаждаться, как два разбойника, которые постоянно лезут в сердце тайком и каждую секунду его атакуют. Поэтому по-настоящему человек с сильным сердцем, он как стражник охраняет свое сердце от этих разбойников и внимательно смотрит, забежали они туда или нет. И человек очень внимательно обнаруживает, что даже если он смотрит очень внимательно, все равно собаки такие проникают. И он поэтому никогда не скажет про себя, что он полностью свободен от этих проблем, что он совсем искренний. Он никогда про себя так не скажет. Он думает: нет, ничего подобного, у меня есть это все, есть. Я это чувствую, вижу. Несмотря на то, что я сражаюсь, все равно есть. Так должен действовать разумный человек. И когда он улавливает, ловит слабость своего сердца, то тогда его сердце будет действовать сильно в жизни. Допустим, он приходит к близкому человеку, а тот умирает, лежит и умирает. Все, близкий человек. Никогда не ожидал, что вот ты, близкий человек, так скоро будет умирать, лежать. Никто никогда не ожидает. Привязанность у него в сердце заскочила. Сердце. Сердце стало слабым.
Ты что? Умираешь?
Ему и так тошно. Ты подошел к нему, еще тошнее стало. Он говорит: слушай, уйди от меня. Я тебя люблю, но не сейчас. Мне плохо. Почему плохо? Потому что слабость сердца тянет силы. Человеку и так плохо, еще больше у него силы вытягивает. И это кажется такой большой несправедливостью. Поэтому человек, когда ему очень плохо, он злится на своего близкого человека и вышвыривает его из своей жизни. Пример. Муж очень-очень и очень сильно устал после работы. Но после работы это время дома, это время жены. Веды говорят, вечернее время принадлежит жене. Она должна испытывать счастье от этого времени, а муж должен дарить счастье вечером своей жене. Потому что это ее время, предназначено для ее счастья. И каждая женщина это в своем сердце знает. И когда муж приходит с работы, очень уставший, жена смотрит и думает: гад такой, пришел, и счастье мне не дарит. Это называется слабость сердца. Он так устал, как собака, а она еще ему нервы мотает, потому что он ей счастье не дарит, пришел. И он в отчаяние впадает очень сильное. Начинает рвать и метать все вокруг, потому что ему идти-то больше некуда, кроме как домой. А дома отдыха нет, потому что жена конючит, счастья хочет. Так? Это называется слабость сердца. Женщина должна знать, что если положено мне счастье от мужа сегодня, он даст. Не положено, надо, значит, довольствоваться с внутренним счастьем, тем, что мне уже Бог дал внутри. Молиться Богу, искать внутреннее счастье надо уметь. Надо всегда быть самодостаточным человеком. Итак, если ты видишь, при смерти свой близкий человек находится, победи в себе привязанность к нему. Желай ему счастья просто. Относись к нему хорошо. Подходи к нему и говори: я тебя так люблю. Ты такой хороший человек. Я верю в тебя. У тебя все будет только самым лучшим образом в твоей жизни. Я точно это знаю. И даже если он спросит, а что самым лучшим образом? Я, наверное, скоро умру. Ты скажешь: не имеет значения. У тебя все равно все будет самым лучшим образом. И он так обрадуется своим сердцем. Он подумает: такой у меня хороший, близкий человек. Ему даже не пугает моя смерть. Он радуется мне, все равно счастлив со мной рядом. И этот человек будет готовиться к смерти тогда. Если близкие люди придут, начнут ныть, выть, он сможет готовиться к смерти, нет? Он тоже выть, ныть начнет, потому что им плохо в это время. И это значит, что люди близкие погубят его вот этот вот экзамен последний. Уничтожат его последний экзамен. В момент последнего экзамена должна быть тишина и торжественная обстановка вокруг. Все должны находиться в состоянии покоя, они должны желать счастья этому человеку и ни в коем случае не беспокоить его своим присутствием, когда человек уже готов сдать свой последний экзамен жизни. Как его надо сдавать? В это время человек должен изо всех сил думать о Боге. Если он способен в момент смерти думать о Боге в последнюю секунду, то он достигает божественной жизни. Потому что о чем человек думает в момент смерти, того он и достигает. Вся жизнь начинает суммироваться в момент смерти, прокручивается перед глазами, и самое большое желание в жизни человека становится на первый план, и этой природы он достигает. Если самое большое желание, допустим, мужчина думал только о женщинах, о сексе с ними всю жизнь, значит, он в следующей жизни рождается женщиной. Если женщина думала о мужчине, когда я найду себе мужа нормального, чтобы защита была, в следующей жизни она становится мужчиной. Если человек в момент смерти думает: у меня кроме кошечки ничего, никого ближе в жизни не было. Как же моя кошечка без меня? В момент смерти думает так человек, в следующей жизни рождается кошечкой. Если он думает: все козлы в момент смерти, он рождается козлом. Если он думает: свиньи не могли нормально меня уложить, и умирает, рождается свиньей, значит, в следующей жизни. И так далее. Время серьезное, экзамена, испытание серьезное. Поэтому человек, чтобы не родиться в животной форме жизни, что является крайне неблагоприятным для человека, он должен очень серьезно настраиваться, и близкие люди должны быть внутренне сильны. Желание власти тоже очень тайная и хитрая вещь. На самом деле, все люди желают в своем сердце положения какого-то в обществе. Особенно те люди, которые его не имеют. Они очень сильно желают. Это желание очень явно видно у них. Но те люди, которые имеют положение, они еще сильнее на самом деле желают этого положения, но уже этого не видят, потому что они привыкли. Они могут это увидеть, когда их спихивают с их положения. Тогда они в себе это могут почувствовать, сильную жажду. Жажда положения в обществе означает хотеть чего-то незаслуженного. Потому что если тебе положено положение какое-то в обществе, ты его и так будешь иметь, что его хотеть? А если не положено, значит, хоть хотей, хоть не хотей, все равно не будешь иметь. Вот и все. Поэтому бессмысленное занятие желать какого-то положения в обществе означает привыкнуть к этому. И не то, что мы сильно хотим привыкнуть. Веды объясняют. Если человек совершил какой-то хороший поступок, и другой человек его за это в своем сердце похвалил, то тот человек, который совершил поступок, получает от этой похвалы благочестие. Как только у человека в сердце, в жизни становится больше благочестия, немедленно эгоизм хватает это благочестие, хватает себе, как вор. Вместо того, чтобы это благочестие должно пойти в сердце, чтобы улучшить нашу жизнь, эгоизм хватает это благочестие себе, и человека начинает распирать.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
И так далее. Поперло. И можно видеть, что когда человек, допустим, является популярным артистом эстрады или еще что-то в этом роде, то его прет по полной программе. Можно видеть, как он наслаждается своей властью над людьми. Как эти люди выглядят? По-разному. Одни совершенно начинают нагло себя вести на сцене, попу всем показывают, еще что-то, потому что так они наслаждаются своей властью. Другие грудь колесом выкачивают, такие как бы. Вот так их прет. Третьи бросаются на народ со сцены. Четвертые гримасничают, кривляются там на ней. У каждого по-своему. Каждый по-своему с ума сходит. Если вы хотите заметить нерадивого руководителя, правителя какого-то, руководителя, который недостоин своего положения, его тоже прет. Так проявляется слабость сердца. Можно, допустим, посмотреть видеохронику президиума ЦК КПСС. Среди президиума очень уважаемые лица. И можно заметить, что некоторые уважаемые лица стоят очень скромно и смотрит на всех с любовью. А некоторых уважаемых лиц прет. И они стоят как герои родины любимой. И люди, которые тоже хотят быть героями, они делятся на две группы. Одни смотрят на героев и думают: о, классно! Какой герой. Но таких, которых прет. А другие думают: фу, плохой человек. Ну, то есть люди становятся, делятся на две категории, которые одни завидуют, другие поклоняются этим героям. Но есть еще третья категория людей, которые понимают, что это просто не герои. Это люди слабые по своей природе. Слабые. Потому что настоящий герой, он скромно себя ведет всегда. Перед сражением одни солдаты, у них начинается окопная болезнь, То есть у них в штанах что-то появляется такое неожиданно, когда танк едет. Вторые солдаты тельняшки рвут. В штанах знаете, почему появляется? Потому что привязанность к счастью владеет таким солдатом. Называется трусость. Привязанность к тому, чтобы было все хорошо. «У меня же дома дети!» Он танк видит. «Нет, не могу!» И он бежит. Боится. Вторые. Их одолевает гордость. И они тельняшки рвут. «Вот так вот там на танк!» С гранатой. Их расстреливают просто. А третьи солдаты прыгают в окопу. Смотрят на танк внимательно. Бросают гранату. Пытаются выжить. Сражаются с этим танком. Вот это и есть солдаты. Но для того, чтобы быть солдатом, надо быть свободным от привязанности к жизни и от ощущения славы. Настоящий солдат, он просто сражается и не думает о том, победит он или нет, нужна ему жизнь или нет. Он просто сражается, потому что это его долг перед Родиной. Он так настроен. И в этом заключается искренность человека. Искренность. Точно так же руководители. Одни думают о своих подчиненных, любят их. Не обращают внимания на то, что те, что их прославляют, там уважают, почести какие-то оказывают. Другие гордятся собой, становятся петухами, тупыми людьми. Потому что когда человек гордится собой, он полностью теряет разум. Становится просто тупым истуканом, который просто полностью согласен с теми, кто его хвалит, и полностью не согласен с теми, кто его критикует. Это же не жизнь. Так жить — это не жизнь. Ничего не поймешь, что происходит. Ты никогда не услышишь критики, потому что она тебя будет злить. Никогда, если люди, которые тебя хвалят, это на самом деле враги твои, которые в нужный момент они тебя предадут, потому что ты на них рассчитываешь, а они просто на самом деле как шакалы себя ведут. Они тебя прославляют, потому что они тебя боятся. Когда ты станешь слабым, они тебя предадут и все. А те люди, которые тебя критикуют, а на самом деле честные люди. Они хотят тебе помочь. Бывают, конечно, злые среди них, но бывают и честные. Но человек гордый, он не может различить. Ему под одну гребенку гребет. И не думайте, что гордый человек это тот где-то там, за горизонтом. Нет. Мы все такие. Всегда, когда неожиданно совершенно похвала, доброе слово, признательность, уважение. Все это действует и копит в нас гордость. Поэтому каждую секунду своей жизни человек должен учиться мысленно кланяться всем вокруг. Потому что если он этого не делает, то он не защищен от этой силы. Она входит в сердце и распирает. Если особенно есть аж чего распирать. Иногда люди гордятся собой по всяким пустякам. У меня есть несколько студентов, я их учу, как лечить камнями. И я вот за ними наблюдаю, интересно. Допустим, у человека хорошие способности. Он раз-раз и лучше начинает учиться, чем все остальные, немедленно. У него сразу раз его поперло. И он начинает всем замечания делать, как что неправильно они делают. Начинает себя считать уже старшим. И тут же начинает сражаться, конфликтовать со всеми. И начинает доказывать свою правоту, и в конце концов вылетает из коллектива. Он не может уже жить в нем, ему тяжело. Почему? Потому что гордость уничтожила в нем возможность учиться. Вроде было хорошо, все шло, но он не может жить в коллективе просто. Он уходит. Почему? Потому что гордые люди не могут развиваться. А что такое гордость? Это неспособность переварить результаты свои. Вот у человека что-то начало получаться, и все. И он не может уже это переварить. Не хватает силы. В результате ему придется ругаться со всеми и все оставить, в конце концов. Поэтому самый главный долг наш для того, чтобы выполнить свой долг в жизни и стать счастливым, это самый главный долг. Мысленно всем кланяться. Потому что когда ты начинаешь гордиться с тобой, кланяться ты уже не сможешь. В этом заключается тест. Гордость – самая незаметная сила. Мы не можем себе ее увидеть вообще. Никак не увидишь в себе. Допустим, человек говорит, я не гордый. Ну, хорошо, покланься всем мысленно. Если можешь, легко тебе чувствовать себя ниже других, значит, ты действительно в хорошем психическом состоянии находишься. Если тяжело, значит, тренируйся, иначе жизнь счастливой не будет. Вот эти две силы в сердце проявляются четырьмя способами. Первый способ называется на санскрите кутинаки, означает врать самому себе. Мы очень часто лицемерим. Лицемерие означает показать себя не так, как ты есть на самом деле. Ну, то есть пытаться в кого-то играть. Лицемерие. Мы пытаемся перед начальством играть кого-то, перед близкими людьми часто мы играем какую-то роль, которую они хотят нас видеть. Это признак слабости сердца. Мы боимся потерять близких людей, поэтому под их дудочку пляшем. И от этого того, что мы пляшем под их дудочку, мы начинаем их ненавидеть за то, что они нас заставляют плясать. На самом деле нас никто не заставляет плясать, мы сами пляшем. Потому что мы боимся жить честно. Честно сказать человеку что-то, честно отстраниться от него, честно приблизиться. Мы играем какую-то роль перед начальством. Чем больше человек играет свою роль перед начальством, тем начальник больше им пренебрегает. Честный человек всегда вызывает у начальства уважение, а тот, который играет, он вызывает подозрение. Но честный не означает злой. То есть надо смиренно себя вести перед начальником, ну, вести себя естественно, честно. Если тебе надо пораньше домой пойти, не крути хвостом, подойди и скажи, мне надо пораньше, а завтра я побольше поработаю. И все. И он поймет тебя, скажет, хорошо, иди. А если начальник сам лицемер, он скажет, ну, посмотрим там, он тебе, допустим, не доверяет, то проучи его. Приди завтра и поработай побольше. Ничего ему не скажи, уйди просто домой. Покажи ему, что ты не лицемер. Можно воспитывать даже старших, нет проблем. Следующее проявление слабости сердца, о котором мы уже говорили, это мацария или злоба. Мы ожидаем чего-то от людей. И если они не ведут себя так, как мы хотим, у нас возникает злоба в сердце. Мы думаем, а почему ты ко мне так себя не ведешь, не относишься? Почему мы так думаем? Потому что мы ждем поклонения. Веды объясняют, что каждый человек должен решительно при виде другого человека поклоняться ему. Решительно это надо делать. Не ждать к себе уважения, а самому проявлять уважение. Потому что это единственный способ победить в себе желание, чтобы к тебе проявляли уважение. Немедленно заботиться об этом человеке. Как у тебя дела? Как у тебя жизнь? Я рад тебя видеть. Проявлять свое сердце, открывать свое сердце человеку, которого ты видишь перед собой. Чтобы, не дай Бог, он первым начал проявлять к тебе уважение. Потому что если он первым начнет, ты подумаешь, я лучше. А это и есть проблема, которая потом дальше, ты привидишь его, и тебе уже кажется, что он уже само собой должен ко мне проявлять уважение. Особенно это касается близких отношений в семейной жизни. Не надо никогда ждать к себе любви. Надо немедленно проявлять любовь, когда видишь близкого человека. И не обращать внимания на то, что он не проявляет к себе любви. И надо тренироваться в этом плане. Каждый день в семейной жизни надо тренироваться в этом направлении. Проявлять любовь и не обращать внимания, что он не проявляет. Потом, что вы заметите? Когда вы так делаете, что вы заметите? Вот вы тренируетесь, проявляете любовь, не замечаете, что он не замечает. Что вы заметите? Первое, что произойдет? Обидно станет, гад такой, не замечает, как я себя героически веду. Следующий этап, что правильно, все правильно. Первое, это обида, ощущение неспособности своей так жить. Ты почувствуешь, что сердце слабое так себя вести, что ты, когда что-то хорошее сделаешь, ты сразу хочешь назад, чтобы было, а он не видит даже. И такая обида возникает внутри. А надо не замечать, что он не хочет ничего делать, и продолжать ему служить. Очень тяжело, очень тяжело. Сначала очень обидно, слабость такая внутренняя, не можешь это делать. Дальше? Ну, про себя мы уже забыли. Злиться хочется, обидно и так далее. Дальше он еще начинает наглеть. Он привыкает к тому, что ты ему служишь, а он тебе нет. И он думает, так и надо. Следующий этап. Ты перестаешь злиться. Удивительно знать. Ты продолжаешь служить ему, несмотря на то, что он обнаглел. И при этом не требовать служения к себе. Удивительно, что происходит потом. Ты думаешь, ну и ладно, мне и так хорошо. И начинаешь служить ему, не обращать внимания, что он вообще никак не реагирует на это служение, как будто бы. Но на самом деле в сердце человека, которым бескорыстно служат и не желают ничего взамен, с этого момента начинает появляться очень глубокое уважение к тебе, которое он ни за что тебе не откроет внешне. Все внешне будет то же самое, что и было раньше, такие же отношения, но внутри, в своем сердце, он будет копить себе уважение по отношению к тебе, потому что он не может его не копить. Когда ты бескорыстно служишь и ничьи, как бы спокойно относишься к тому, что он тебе ничего не делает, это очень сильно подкупает и ставит тебя выше этого человека, который с тобой живет. И он будет тебя очень сильно уважать. Все больше и больше в своем сердце. А ты все служишь ему больше и больше, продолжаешь служить. Потом наступает такой момент, когда он уже не может скрывать свое уважение, и он как бы начинает его проявлять, но при этом продолжает наглеть. И в этот момент можно ему сказать: давай-ка, пожалуйста, ну даже не так, а сказать: ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты вот так вот себя вел. Это было бы так здорово. Честно просто сказать ему, и все. Но ни в коем случае не думать, что он сразу же начнет так себя вести. Нет. Может пройти какое-то время. Однако, если ты ему искренне сказал, он запомнит это в своем сердце и начнет потихоньку к этому стремиться. Путь к тому, чтобы сделать правильно, повести себя правильно, у человека очень долгий. Кажется, простая вещь, допустим, женщине, приносить, чтобы муж приносил цветы. Но это очень долгий путь. Знаете, мужчине, чтобы принести женщине цветы, надо пройти очень долгий путь к этому. Потому что ему тяжело вот так взять искренне и принести женщине цветы. У мужчины чувства очень скупые, они трудно проявляются. Конечно, когда он влюбился, там это все другое дело, но в обычной жизни ему течение очень тяжело. Ему скупо внутри это сделать. Но если жена сказала ему, он будет думать об этом, будет пытаться. Потому что она служит ему, она старается. И так постепенно скупость близкого человека в сердце меняется, меняется, и он меняется в лучшую сторону. Капля за каплей, и потом вы меняете свою судьбу. Потому что близкий человек – это тот, кто является воплощением нашей плохой кармы. Через него именно все страдания должны прийти. Но если ты ведешь себя вот так вот, служишь близкому человеку, ни одно страдание тебя не коснется. Он не сможет просто никак сделать тебе больно. А может и сделает, но очень на короткое время. Однако, если ты проявляешь к нему зависть и думаешь, я вот ему служу, а он мне нет, гад такой. Вот это и есть мацария. То есть сила, разрушающая жизнь. И ты начинаешь думать, мне другого человека надо, я такая хорошая, я забочусь, он такой плохой. И начинается зависть эта в сердце копиться, копиться, копиться. Она выражается в виде обиды и потом разрушает жизнь человека. И он искренне верит, уходя от близкого человека, что недостойный человек. Однако же следует знать, что когда нам близкий человек служит, мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. Когда же мы сами служим близкому человеку, нам кажется, что это очень важный поступок я совершаю. Вот в этом заключается иллюзия наша, парадокс нашей жизни. И эта иллюзия, она разрушает многие семьи. Следующий тип слабости сердца, разрушающий жизнь человека, называется асад-тришна. Тришна означает жажда, жжение. Асад означает ничтожное, что-то ничтожное. Так вот, бывает так у человека в жизни, что из-за слабости сердца какая-то ничтожная совершенно вещь вызывает у него такое желание, которое разрушает потом всю его жизнь. Что-то ничтожное. Допустим, он решил расширить квартиру на 5 квадратных метров. Это очень ничтожное желание. Какая разница, 5 квадратных метров больше или 5 квадратных метров меньше? Нет, надо брать ипотеку и понемножку расширять квартиру. Или помножку там, я не знаю. Но это все равно, когда жажда такая вот есть в сердце, это ничтожное желание. Почему? Потому что оно рушит всю жизнь человека. Ты ставишь как бы ценность, желание человека и мысли, и вера, это самое ценное, что у нас есть. А мы ставим вот на этот кон, на кон вот этого жажды каких-то удобств своих там, еще чего-то, каких-то, которых у меня еще нет. Мы ставим на кон всей своей судьбы, думаем постоянно об этом. Мотоцикл хочу, машину вот эту вот. Или еще хочу вот на эту работу, не хочу на этой работать. Это называется асат-тришна. Мысли человека принадлежат любви. Мы должны учиться любить друг друга. Ценность отношений очень важна. Жить так мало. Жизнь так коротка. А мы тратим ее на всякие глупости. Один раз жена мне говорила что-то про то, как я должен себя вести. Я смотрел на нее, смотрел и говорю ей: мы с тобой видимся очень мало. Жизнь проходит. И в наших отношениях очень мало искренности и доброты. Когда мы станем старыми, мы будем сильно каяться о том, что мы не уделили друг другу достаточно теплоты. Когда я это сказал, у нее глаза округлились, и она поняла, что это правда. Хорошо, когда мы понимаем, что это правда, когда близкий человек еще жив. Потому что когда он уже умер, и мы это понимаем, вот тогда, извините, наступает расколбас полный. Каждый человек, каждую секунду жизни, когда он видит своего близкого человека, он должен думать: жизнь коротка, осталось очень мало времени для того, чтобы сказать близкому человеку искренние и теплые слова. Каждую секунду мы должны думать об этом. И тогда вот эта идея асат-тришна, мелочное что-то, будет вылетать из нашего сердца. Потому что на самом деле все наши раздоры основываются на чем-то очень мелком и жалком. Близкий человек отдал нам свою жизнь, он живет с нами, отдал нам свою жизнь. Представляете, какая ценность жизни человека? Он отдал, а мы смотрим и ловим его на всяком мелком. Это асат-тришна, слабость сердца, разрушающая судьбу человека. И следующее... Тоже, о чем мы говорили, слабость сердца рождает желание награды, пратиштха, желание награды. Мы хотим вознаграждения за то, что мы делаем. Вот чуть-чуть сделали что-то, вознаграждение. Где вознаграждение? Слабость сердца. Если ты что-то сделал, и человек не дал тебе за это вознаграждение. Он забыл, не заметил, не смог дать. Или осознанно, специально не дал. То это значит, что этот человек является олицетворением твоей судьбы. Вот этот самый человек, который не дал тебе награды, является орудием в руках Бога сейчас, который тебя проверяет на вшивость. И если ты не прошел проверку на вшивость, значит, ты вшивый, и значит, ты лишишься милости Бога. Как милость Бога проявляется в нашей жизни? Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня. Да? В виде удачи проявляется милость Бога. Что такое удача? Неожиданно раз что-то привалило в жизни. Ведь неожиданно же приходит, что нас не оценивают. Это неожиданно. Вроде бы должны оценить, раз не оценили. Неожиданная вещь. Однако, Удача ведь тоже неожиданная. Когда приходит удача, мы как бы думаем, о, правильно, мне должна была прийти. Я и сам знал, я подозревал, что она пришла, мне должна была прийти. Это мы очень быстро привыкаем к удаче. Но если к нам приходит неоценка, значит, мы никогда не можем с этим смириться. Мы годами помним, вот этот человек меня не оценил. Веды описывают, что есть несколько способов, как Бог, 100%, что это действует Бог, высшие силы, проверяет нас на вшивость. Первый способ. Дзынь. Кто там? Чужой человек. Пошел вон. Веда объясняет, что если к вам позвонили человек с нуждой с какой-то, и вы его вышвырнули, это значит, что вы своего самого Бога вышвырнули. Потому что именно Он посылает таких людей. Если вы сделали что-то ценное человеку, и он это не оценил по достоинству, то это значит, сам Бог это не оценил с целью проверить нас. Насколько мы привязаны к результату, а не к тому, чтобы это сделать. Второй способ. Третий способ. Если к нам подходит злой человек и хочет нас ограбить или убить, то это значит, сам Бог послал этого человека для того, чтобы проверить нас на чистоту помыслов. Если мы действительно ценим свою жизнь, мы скажем, возьми, пожалуйста, эту сумочку. Спокойно, улыбаясь ему учтиво и смиренно. Возьми, пожалуйста, эту сумочку. И он скажет, ого, хорошая женщина попалась. Очень уважаемый человек. И он будет потом в будущем к вашей сумочке относиться с большим уважением. Будет о вас вспоминать добрым словом. А если вы ему не дадите сумочку, то он вас прирежет. Вот в чем разница. Если человеку суждено потерять сумочку, то он потеряет. Вопрос заключается в том, что он еще вместе с сумочкой потеряет. Если он будет сражаться за свою сумочку, видя, что силы неравны, он потеряет, может быть, жизнь или здоровье, или будет покалеченным. А если он не будет сражаться, ничего не потеряет. Кроме сумочки. Думай и выбирай. Так? Почему же люди тогда по мелочам рискуют своей жизнью? В чем причина? Асаттришна. Причина. Сильная привязанность к мелкому. Мы не ценим свою жизнь. Не понимаем, что ради своей жизнью рисковать ради этой мелочи глупо. Сколько раз ты еще заработаешь на эту сумочку в своей жизни? Разве стоит из-за нее рисковать своей жизнью? Однако же, если этот бандит хватает твою жену за руку и пытается ее изнасиловать, вот тогда не дорожи своей жизнью, а отдай ее честно и смело в сражении с этим человеком. И если ты погибнешь в этом сражении, ты попадешь сразу на высшие планеты. Веды рассказывают, что когда человек попадает в такую ситуацию на высшие планеты, то десятки тысяч лет он испытывает огромное счастье за такой поступок, который он совершил. А если он остается живым, то его близкие будут всю жизнь благодарны ему за этот поступок, любить его и уважать. Поэтому он ничего не теряет, совершая такой поступок, отдавая свою жизнь за близкого человека. Человек ничего не теряет. Итак, мы с вами, в принципе, поговорили об этой теме, что такое дхарма. Хочу в завершении сказать, что есть несколько видов дхармы. Есть семейный долг, это является священным долгом в жизни человека. Человек должен беречь свою семью, защищать ее от развала, терпеть все недостатки близких людей и стараться поменять свою личную жизнь к счастью. В этом его священный долг. Также священным долгом является долг служение обществу, выполнение какой-то обязанности обществу за вознаграждение. То есть человек не должен думать, что он должен выполнять бескорыстно, то есть, ну, бесплатно этот долг. Но он может, кстати, выполнять не бесплатно, но бескорыстно. Потому что если человек выполняет перед обществом свой долг, и его награждают, и он не отказывается от этого награждения, то это тоже бескорыстный поступок, но не бесплатный. То есть потому что человек знает, что ему также надо жить на что-то, и поэтому им приходится брать деньги. Он так настроен. Это называется правильный настрой, выполняя свой долг перед обществом. И следующий долг человек имеет перед Богом. Перед Богом человек должен выполнять свой долг таким образом. Он никогда у Бога не должен просить ничего материального и всегда должен просить только духовное, и причем с огромной силой. Люди часто просят с огромной силой материальное, но духовное им просить не сильно хочется. Почему? Потому что они знают, зачем это надо. Веды говорят, человек со всей силы должен духовных благ просить и материальных благ он у Бога вообще не должен просить. Знаете почему? Потому что просить у Бога материальных благ – это очень большое унижение Бога. Когда мы это делаем, мы показываем Богу, что мы не понимаем, что Он прекрасно знает все наши нужды. Думать, что Он не знает чего-то – это полное безумие. И это оскорбительно очень для высших сил. Надо понимать, что если ты не получаешь чего-то в жизни материального, значит, так для тебя это и надо. Это значит, самое лучшее вообще для тебя в жизни сейчас то, что с тобой происходит. Самое лучшее положение, которое ты имеешь сейчас, это. Почему? Потому что именно оно дает тебе самое лучшее в жизни. Это желание менять себя. Веда объясняет, ничто не меняет человека лучше, чем нужда. Если человек болеет, или он имеет слабость какую-то в жизни, или он имеет мало денег, то это так сильно его меняет. И ничего не портит больше человека, чем достаток. Если человек имеет много достатка, он извращается от этого достатка по полной программе. Поэтому самое ужасное для детей, ваших детей, самое ужасное, это если они будут жить в полном достатке. Это самое большое проклятие для ребенка. Почему? Потому что в этом случае его психика будет полностью опошлена и испорчена. Он будет искренне думать, что это ему все в жизни положено. А это полная иллюзия, потому что полный достаток-то возникает от родителей, он же сам к этому усилий не прилагал, поэтому он не ценит все это. Когда приходит время, он все теряет, потому что он не научился достигать достатка, не учился трудиться, не учился ничего. Почему? Потому что ему это не надо. Он и так мог так хорошо жить. Но как дети живут в полном достатке, это для них проклятие. Когда дети живут в труде, это для них великое благо. А когда родители и дети, когда родители способны, имея достаток, не думать о нем и жить в полном труде, вот это тогда уже называется самодостаточность человека. Если он способен, имея что-то, не привязываться к нему, вот это уже самодостаточный человек, разумный, сильный человек. Такими люди должны стараться быть. Итак, три вида дхармы по отношению к этому миру. Это дхарма к семье, по отношению к семье, по отношению к обществу и по отношению к Богу. И один вид дхармы по отношению к себе. Только один. Называется «Всеми силами стремиться развивать себя как личность, заниматься самосовершенствованием. В этом святой долг человека перед самим собой. Некоторые люди думают, что мой святой долг перед собой – выспаться или съездить на курорт, святой священный долг – съездить на курорт. Или священный долг перед собой заключается в том, чтобы посмотреть какой-то телесериал, допустим, который еще не видел, а все остальные видели. Это важно для меня, мой священный долг. Или позаниматься сексом вот с той красивой девушкой, чужой женой. Мой священный долг. Так люди рушат свою жизнь. Потому что у человека только есть один священный долг перед собой. Это от всех себя этих желаний ограждать. и защищать свою судьбу от этого всего. В этом заключается священный долг человека. Следующая тема, которую мы потихоньку начнем сегодня. А, я отвечу сейчас на вопросы еще. О, а где вчерашние вопросы, кстати? А? Вот это вчерашний. В католической церкви во время мессы употребляется вино. Почему священник может употреблять алкоголь, а мы во время праздников нет? Хороший вопрос. Так что священник употребляет во время службы? Вопрос к залу. Он вино употребляет во время службы? А? Кого? Что, он кровосос, что ли? Точнее, он употребляет милость Бога. Потому что Бог сказал: «Моя милость, вы мою милость вот таким образом сможете получать». Если возьмете немножечко такого-то напитка, понимаете слово «немножечко» или нет? Слово «немножечко» не означает...
А что тут пить, да?
Как в фильме.
Что тут пить? Три бутылки такие стоят. Мы тоже не пьем.
Так вот, настоящий священник, когда это таинство проходит, этот ритуал, он не чувствует спиртного. Он, выпивая это, чувствует, что туда в рот влилась милость Бога. Все. У него нет никаких других ощущений по поводу этого напитка. Теперь у меня к вам вопрос. А вы во время причащения что пьете? Если бы вы пили милость Бога, вы бы этот вопрос не задали. Потому что вы сами пьете во время причащения когор и думаете, что священник тоже пьет когор во время причащения. Веды объясняют, что когда человек совершает грех, есть один эффект очень интересный. Ему начинает казаться, что все точно такие же, как он. Этот эффект невозможно избавиться от него. Он очень сильно в мозгах сидит, действует. Так вот, только разумный человек может вот так встряхнуться и усомниться в этом эффекте, который грех на него вызывает. Но в основном все люди так и считают. Если девушка молодая, допустим, до замужества... У девушек есть желание оставаться целомудренной до свадьбы и первым отдаться своему мужу будущему. У каждой девушки есть такое сильное в сердце желание. Но если она в силу обстоятельств попадает в руки человека, который наслаждается ее телом, незаконно, без Бога наслаждается, потому что он, этот человек, не хочет за нее брать ответственность, а действует как пират, наслаждается ее телом незаконно, а она испытывает счастье от такого поведения близкого этого своего человека, то потом, после этого процесса, она искренне думает, что на самом деле все девушки такие. Все на самом деле хотят вот такого наслаждения до замужества. Почему она так начинает думать? Потому что грех затмевает ее разум. Однако же, то, что она так думает, это еще не значит, что это так. Потому что есть девушки, которые этого не хотят. И надо это знать. Некоторые люди думают, что если я сам обманываю своего близкого человека, но на самом деле близкий человек тоже меня склонен обманывать. И ты ошибаешься, потому что близкий человек может быть не склонен к этому. Наше вот это вот стремление всех мерить под свою гребенку идет как раз от этой силы внутри нас, которая заставляет нас так думать. Но надо пытаться избавиться от этого. С помощью покаяния, молитвы человек может избавиться от этой идеи, что священник пьет вино. И почему тогда нам нельзя? Не думайте, что Иисус Христос такой глупец, что он не знал, что могут быть такие мысли. Он прекрасно знал об этом. И поэтому он сделал такое таинство, что все слабонервные из таинства удалились. Если человек не способен понять это таинство, значит, он не способен получить милость. Значит, он будет пить кагор в это время. Ну, хоть что-то получить вместо милости. Хотя бы чуть-чуть кагора тоже хорошо. Однако же, когда человек попьет вино, а не таинство пьет, то в это время он получает не милость Иисуса Христа, а связь с Духом. Потому что, к вашему сведению, спиртное, не освященное духовной силой, всегда привязывает человека к злому духу. И поэтому так и человек и деградирует, выпивая. В этом причина страданий при пьянстве, а не в том, что просто там плохо, неправильно пить. Что значит неправильно? Все правильно, просто результат печальный, потому что человек, когда пьет спиртное, у него ум становится беззащитным, потому что он предается наслаждению в этот момент. И в этот момент, в это состояние наслаждения, потому что наслаждение идет в невежестве, когда человек наслаждается незаслуженно, это называется наслаждение в невежестве. Когда наслаждение в невежестве наступает, то невежественные силы имеют право войти в этот ум и тоже вместе с этим человеком наслаждаться этим состоянием. Именно по этой причине, когда человек выпивает, он ни с того ни с сего начинает ругаться матом, со злобой смеяться, шутить над людьми, близкими, и вести себя недостойно. Почему это не... он наглеет, начинает распускаться? Почему это недостойное появление проявляется в человеке, который обычно не проявляет таких вещей? В чем причина, как вы думаете? Откуда это у него вылазит? Да ниоткуда не вылазит, это вообще не его. Это вылазит от того, что в него вошел дух в это время. Если он лег спать, ну что там духу значит делать? Не повеселишься. Значит, он разумный человек. Выпил, лег спать. Я помню, я ездил в Гималаи, в одно место. И там люди склонны пить. Но интересно, что несмотря на то, что они склонны пить, они интересно себя ведут, когда они выпьют. Они выпьют и сразу спать ложатся. Вот выпил и сразу раз и спать. Не пускает духов. Однако же наших не уложишь. Я не знаю, как у нас так там. Это болезнь. Пьянство — это болезнь. Дух все больше укрепляется в психике человека. И он потом требует спиртного, чтобы опять себя проявлять, как-то активно жить в теле человека. И потом духи начинают пировать во время того, как человек пьет, они начинают проявлять все сильнее и сильнее. И человек, в конце концов, начинает их видеть, чертиков. Это означает уже, белая горячка означает, что они очень сильно утвердились в его психике. То есть это уже значит, что психушка плачет по нему уже. Вот смотрите, человек пишет: «За 5 лет отношения с мужем перешли от скандалов к глубокому уважению, нежности и заботе». Здорово, да? Вообще такое возможно или нет? Как вы думаете? А вы протестируете себя. Если знание сильнее в вашем сердце, чем невежество, то вы скажете: конечно, это возможно. У вас как бы сердце, знание торжествует в сердце. А если не торжествует еще, то вы скажете: наверное, нет. В моем случае нет. Протестируйте себя. И не бойтесь, ничего страшного. Если вы так считаете, что в вашем случае невозможно, продолжайте ходить на лекции. Все изменится. В этом плане все изменится. Дальше вопрос. Но с сыном не могу найти правильную стратегию поведения. И не найдете. Потому что карма отношений с детьми еще тяжелее, чем карма отношений с мужем. Не так-то просто найти правильную стратегию поведения с сыном. Потому что для того, чтобы изменить отношения с мужем, для этого надо просто мужу служить. Если женщина начинает заботиться о муже, отношения с ним становятся хорошими. Все. Даже это для многих людей трудно, и именно бескорыстно служить. И годы требуются для того, чтобы научиться бескорыстно служить близкому человеку и воспитывать его честно и смело. Годы на это часто уходит, чтобы человек достиг такой силы внутренней. Однако же, для того, чтобы хорошие отношения с сыном установить, ты должен начать чисто жить. Потому что сын или дочь являются воплощением твоей судьбы уже. Если муж и жена являются воплощением твоего поведения в жизни, вот как ты выполняешь свои обязанности, так к тебе они будут относиться, то дети являются воплощением всей твоей жизни. Если ты живешь неправильно, значит, дети будут над тобой издеваться. И как бы ты к ним ни относился, ничего не сделаешь, потому что это не работает. Надо начать жить правильно, и тогда дети начнут тебя уважать. Все. Нет другого способа, никак нельзя сделать так, чтобы дети уважали. Потому что они же неразумные. Как Бог их заставляет, так они себя и ведут. Как судьба заставляет ваша, так они себя и ведут. Поэтому если судьба довольна вами, дети будут, значит, уважать. Но это не дешевая вещь. Сделать так, чтобы судьба была тобой довольна. Вы говорили про аборты. Зачем создается такая ситуация, что у хорошего человека появляется больной плод, который никогда не сможет быть здоровым? Это карма женщины или ребенка? Это карма и женщины, и ребенка. Карма никогда не бывает отдельно, она всегда действует одновременно на всех. Таков закон кармы. Он сразу убивает, много-много проблем решает. Люди сходятся вместе для того, чтобы решать карму друг друга. Надо знать, что хорошим человек может стать в любой момент жизни. Вот, допустим, вы решили поменять свою жизнь, и с этого момента вы стали хорошими. Или вы все еще плохие? Веды говорят, если человек решил встать на правильный путь и встал на правильный путь, но при этом у него море недостатков, и вы, допустим, не признаете, что он стал на правильный путь из-за его недостатков, и продолжаете его клеймить, то Бог тогда займется вами. И будет вам тогда устраивать кузькину маму. Так вот, оказывается, если человек решил встать на правильный путь и начал шаги в этом направлении совершать, то такого человека надо начинать уважать немедленно. Даже не надо дожидаться того, когда он станет чистым, честным и хорошим. Почему мы так сильно привязываемся к недостаткам прошлым наших близких людей? Потому что у нас у самих внутри сидят такие же недостатки. Потому что пчелы всегда летят на нектар. Пчела, допустим, может увидеть испражнение внизу, но она не обращает внимания, она видит только нектар. Но муха, она тоже может лечить, и она тоже любит сладкое. Она летит на нектар и видит испражнение. Думает, так какая куча там лежит. Надо разобраться в этом вопросе, кто это там навалил. И она к этой куче подлетает, залазит туда, начинает разбираться, потом опарыши у нее там появляются. И она забывает про нектар уже, все. Я сейчас вам одну историю классную расскажу. Пример. Веды все сотканы из примеров, из историй. Два отреченных человека путешествовали и пересекали реку. На берегу они встретили пожилую женщину, которая не могла сама перейти. Религиозным людям считается, даже с пожилыми женщинами они должны так себя вести, ну именно отреченным людям, что они не должны даже дотрагиваться до них. Эта женщина была молодой, но она была инвалидкой. И она беременной. И она не могла перейти через реку. И она была красивая очень, все. И один священник взял и посадил ее себе на шею. И понес. Ну, представьте, он монах. А второй, увидев это, пришел в сильное беспокойство. И тот, когда донес ее через реку, поставил ее назад и пошел дальше. А этот шел рядом с ним. И через 2 часа он его остановил и сказал, «Как ты мог? Это же женщина! Ты не только дотронулся до нее, ты соприкасался своим лицом с ее ногами». И тогда этот первый ответил ему, «Я вот взял себе на шее, эту женщину, и перенес ее через реку, и отпустил ее, а ты ее держишь в своей голове уже 2 часа. До сих пор несешь. Если человек уже встал на правильный путь, а ты до сих пор несешь в своем сердце его грехи, то разве это не проблема вашей судьбы? Как сделать так, чтобы не нести свои грехи в сердце? Надо понять, что это вовсе не его проблема, этого человека. Это проблема твоя. Проблема твоей греховности и низости. Низким можно быть, не обязательно совершая грехи. Низким можно быть, думая о чужих грехах. Некоторые люди, они не совершают никаких грехов, они просто думают о чужих грехах и таким образом отправляются в ад. Я вам приведу сейчас пример, еще одну историю. Это ведические истории, они наглядные. Напротив друг друга на одной улице жило 2 человека. Один из них был очень религиозный священник, который всю жизнь занимался духовной практикой. И второй напротив жила женщина очень бедная, которая никак не могла содержать себя, кроме как проституцией. Она была проститутка. Но эта женщина-проститутка, она даже когда спала с мужчиной, она в уме своем все время молилась Богу. Она поклонялась Богу, но понимала, ну нет у нее возможности как-то жить. И она просто отдавала свое тело использование людям, которые хотели ей наслаждаться. И каждый раз, когда мужчина приходил в дом к этой женщине, этот священник, он клал камень в ее огороде. И через какое-то время в ее огороде выросла большая гора. И он постоянно выходил во двор и говорил: «Грешница, смотри, сколько грехов ты уже накопила!» Потом они оба померли. Эта женщина попала в рай, тот священник попал в ад. И когда он в аду спросил: «А почему? Ну я в ад понимаю, я грех, ну плохой священник, ну почему она-то в рай?» Ему ответили там: потому что она хоть и совершала телом плохие поступки, но в уме она всегда была с Богом. А ум – это главное у человека. То есть она просто в безысходности это делала, и поэтому она безгрешна. У нее была такая судьба. А ты, несмотря на то, что у тебя все возможности были жить возвышенно, постоянно думал о грехах ее. И в результате ты попал в ад. Думай и выбирай, по 5 рублей большие или по 3 рубля маленькие. Как очиститься от аборта, после аборта или сексуальных отношений неправильных? Очень просто. Надо раскаиваться в этом, молиться Богу. Практику какую-то ежедневную себе сделать, раскаиваться, молиться, раскаиваться, молиться. Чем больше будете раскаиваться, тем больше будете осознавать ужас этого поступка. Потом в какой-то момент вы почувствуете, что вообще кошмар. Никогда больше так не буду делать. И потом просто смело и сильно заставите себя жить правильно. Через какое-то время после такого заставления в вашем сердце возникнет легкость и радость. Значит, все прошло. Вот так человек должен избавляться. Это обычный путь. Надо пытаться, все проблемы надо так решать на самом деле в своем сердце. Надо понять, что проблему создать себе вот так очень легко в жизни, а избавиться от нее очень трудно. И поэтому надо просто учиться избавляться, надо терпеливо просто раскаиваться. И ежедневное занятие. Как это происходит? Вот посмотрите фильм «Остров». Очень четко показано, как это происходит. Человек раскаивался, пока... Вот этот человек, которого он как будто бы убил, не пришел прямо к нему домой и не сказал ему: «Все нормально, я жив». Посмотрите, фильм очень показывает, как человек должен раскаиваться. Это очень пример хороший. Как люди становятся энергетическими вампирами. Как этого избежать? Что такое одержимость духами? Как от них избавиться? Веды объясняют, что есть разные типы живых существ. Некоторые живые существа, они живут на грубом плане, Есть более могущественные живые существа, которые живут на тонком плане, то есть на умственном плане. И веды объясняют, что всегда те живые существа, которые имеют меньше силы, они должны избегать любого контакта с теми живыми существами, которые имеют больше силы. Особенно если те, которые имеют больше силы, имеют более низкий духовный уровень. Веды объясняют, что эти все духи, привидения, они имеют больше силы, чем человек, но имеют менее, более примитивный духовный уровень, более низкий. И интеллект у них тоже более низкий, хотя силы больше. Поэтому веды объясняют, единственный правильный способ поведения с ними – это не думать о них ни плохо, ни хорошо. Если человек постоянно всем объясняет, как избежать энергетических вампиров, то он становится энергетическим вампиром. Почему? Потому что он таким образом контактирует с этими духами. И больше того, он также других людей заставляет контактировать с этими духами. Если человек постоянно всем говорит, тебя сглазили, тебя испортили, у тебя энергетический, ты энергетический вампир. Это значит, он самый настоящий этот человек энергетический вампир. 100%. Почему? Потому что он всех портит, весь народ. Он заставляет их думать о духах. Как избежать духов? Надо просто перестать об этом думать. Думайте о Боге просто и все. Вам что, не о чем больше думать? Думайте о Боге. Допустим, ребенок, женщины и дети чаще склонны к духам, влиянию духов, потому что их психика более чувствительна. Ребенок, допустим, испугался ночью, страшно стало, значит, дух атакует его. Что надо сказать ребенку? Ничего этого нет. Это все ерунда и выдумки. Никаких духов, никаких страхов нет. У нас все в квартире хорошо и классно. Ложись спать и ни о чем не думай, не беспокойся. Так надо сказать ребенку. Если вы так скажете, он успокоится, думает, мама права. Это все ерунда, я просто испугался. И он такой, хорошо заснет. Ну, хорошо будет. Если жена, у жены глаза округлятся, и она так, ко мне кто-то пристает ночью. Муж должен сказать, усни спокойно, никто к тебе не пристает. Тебе могу только я приставать здесь, больше никто. Если это не действует, она все равно боится. Надо ее, значит, речь рядом с ней. И обнять жену в этом случае, тогда дух не может уже к ней притронуться, потому что жена защищена в этом случае. Если ваш знакомый или близкий человек постоянно говорит о том, что его атакуют духи, то надо его отвлечь от этой темы любой ценой. Пытаться говорить о Боге, там, о чем-то еще, сводить его куда-то, где священник позитивно настроен, чтобы он выше выбил из него эту идею. Когда идея вышибается из головы, дух тоже вместе с этой идеей вышибается. Потому что, чтобы духу привязаться к человеку, ему нужно его заставить думать о себе. Или бояться себя, или любить себя, как угодно. Понимаете? В этом заключается победа над этими тонкими сущностями. И все. Если же вы считаете, что какой-то человек сосет у вас жизненную энергию и является энергетическим вампиром, то это означает, что вы в это время контактируете не с этим человеком, а с духом, который сосет у вас жизненную энергию в это время, но действует через этого человека в вашем уме. Вам кажется, что этот человек у вас сосет эту энергию, а он и сном, и духом не знает о том, что он у вас сосет эту энергию. Как он может сосать, не зная? Вы можете что-то сосать, не зная об этом, нет? Попробуйте вот начать что-то сосать и при этом не знать. Так не бывает, ведь правильно? Это глупость. Поэтому просто знайте, что есть такие феномены. Если ты плохо думаешь о каком-то человеке, что он с тебя что-то сосет, значит, это действуют духи. Перестань плохо думать о человеке. Я вам приведу такой пример. В Москве ко мне обратилась одна девушка. Она попала под влияние гипнотизера, который пытался с помощью гипноза решить какую-то ее проблему. Но что в результате произошло? Она пришла домой, и она никак не поддавалась гипнозу. Когда поддалась, ее проблема была решена. Но когда она пришла домой, она почувствовала, что этот человек, который гипнотизировал, постоянно вспоминается ей, и ей казалось, что он постоянно думает о ней и как бы продолжает на нее влиять уже на расстоянии. Тогда она пришла к этому человеку на прием и сказала: «Вы знаете, я уже вылечилась, поэтому на меня больше действовать не надо». И этот человек ей сказал: «А я и не действую». И она подумала: «Врет. Значит, он хочет мной завладеть вообще. Значит, он просто такой человек, который так захватывает сознание женщин». И у нее начался этот бред в голове. И она в этом бреду жила несколько месяцев, и уже, ну, как бы психушка по ней плакала. Она пришла ко мне пообщаться. И я начал ей вкручивать мозги. Знаете, непростое занятие. Доказать ей, что это ее иллюзия. Очень непростое занятие. Настолько она была убеждена. Но в конце концов она согласилась. И потом на этом этапе, когда она согласилась, поняла, что это ее иллюзия, она уже оценивала, ну, уже оценивала ситуацию, что это дух в нее вторгается. Он прижился там и пытался в нее лезть, даже несмотря на то, что она уже отказалась от этой идеи. Он все равно лез в нее, она понимала, что это уже дух лезет. И в конце концов она его победила. Она перестала думать о нем, и он не смог уже никак мешать ей жить. Ну, постепенно, чем меньше она о нем думала, тем меньше он мог влезть ей в голову. И в конце концов, она вообще о нем забыла просто, и все. Забыть – это очень большое, большая сила, уметь забыть. Надо учиться, тренироваться, забывать. Это хорошая вещь, практическая. Вот, и она избавилась от этого. А сейчас даже других людей учит психологии, то есть она начала изучать эту тему, как помочь людям. Начала сама другим помогать, потому что сама себе смогла помочь. Бывает так, что человек ослаблен болезнью, и в него дух пытается войти. В этом случае надо близким людям молиться за него, потому что когда кто-то молится за тебя, это тоже вышибает духа, потому что люди объединены общим психическим пространством. Если кто-то за тебя молится, так же можно действовать, как и ты сам за себя молишься. Понятно, да? Следующее, что я вам хочу сказать. Если вы лечите какого-то человека, помогаете ему и думаете, что он сосет у вас силы, то значит, дух опять начинает действовать на вас. Потому что если вы лечите человека и даете ему силы, то Бог вам будет в 5 раз больше сил давать за это. Чем больше человек лечит, тем сильнее он здоровее становится. Веды объясняют это. Однако же, если вы думаете, что у вас теряться будут силы, значит, они будут теряться. И это не связано с этим человеком, а связано с тем, что вы одержимы духом стали. Понятно, да? Не общайтесь с теми людьми, которые хоть немножко говорят об сглазе, о порче. Вот смотрите, когда человек писал эту записку, он тоже писал ее с квадратными глазами. Я могу это по почерку понять. Значит, это влияние духов. Вам надо перестать об этом думать, иначе это будет опасно для вашей судьбы. Просто забудьте про эту тему и все. Думайте о Боге. Это будет более благородное занятие. Как правильно молиться? Во время молитвы мысли постоянно скачут от одного к другому. Получается, что молитва как бы фон для размышлений. Как сконцентрировать свой ум на молитвы? Как не отвлекаться? Хороший вопрос. На первом этапе у всех людей молитва – это фон для размышлений. Почему? Потому что молитва ведь в уме происходит. Молитва должна происходить в разуме на самом деле, а молимся мы умом. Для того, чтобы молитва попала в разум, для этого надо следовать определенному процессу. Надо включить голос святого человека, чтобы он молился вместе с вами. Или просто что-то пел. И на его фоне надо настраиваться так же, как он, и молиться. Когда вы почувствуете его настрой, то сразу же вы почувствуете счастье внутри себя. А уму, кроме счастья, ничего не надо. Он сразу примагнитится к этому счастью ум и перестанет думать. Потому что уму нужно только счастье. Поэтому он и думает. Он ищет счастье все время. А вы ему дайте счастье с помощью голоса святого человека, и в это время у вас появится возможность концентрироваться с помощью разума на это же самое счастье, и таким образом концентрироваться на молитве. То есть, если человек сам не может сосредоточиться, он должен сосредотачиваться с помощью звука святого человека, который святость и означает наполненность счастьем. Если звук наполнен счастьем, значит, на нем можно концентрироваться часами. И это означает, что человек погружается в ту атмосферу психическую, которая исходит от этого человека. Очень простой метод. Я каждый день это делаю. Когда я иду на работу, иду с работы. Я погружаюсь в голос святого человека. Когда я молюсь, я тоже это делаю. Всегда, когда у меня голос святого человека вообще круглые сутки дома играет. И он создает фон. Когда я даже лечу людей, тоже святой человек поет во время лечения. Как фон. То есть не надо никогда расставаться с этим голосом. Найдите себе святого человека, и пускай постоянно он у вас играет и поет, там и молится, и что только не делает. Но не оставляйтесь наедине со своим умом. Пока человек не стал сильным в разуме, он не может сам победить свой ум. И следующее, что надо знать, если вы ходите во время молитвы, вы не сможете сосредоточиться на разуме, на звуке молитвы. Почему? Потому что когда человек начинает идти, он включает мысли немедленно. Потому что хождение предназначено для думания. Когда человек идет, это процесс думания на самом деле включается. Мы ходим для того, чтобы думать, а сидим для того, чтобы действовать в разуме. Поэтому молиться надо, сидя, и причем неподвижно. Не надо никуда идти во время молитвы, просто сидеть надо. Можно чуть покачиваться, тогда разум просыпается. Как можно наказать свою жену, мужа с любовью и строго? Надо сначала научиться любить. Понимаете? Когда человек, чем больше человек любит, тем он строже становится к тому, кого он любит. Если человек по-настоящему любит, чем больше он любит, тем он строже становится к тому, кому он любит. Почему строже? Потому что он не хочет, чтобы этот человек отступал от принципов любви. Чем больше мать любит своего ребенка, своего сына правильнее, тем строже она с ним становится. Потому что она желает ему блага, чтобы он не испортился. Она строгой становится очень с ним. Поэтому, когда человек любит, ему естественным образом очень строго хочется вести со своим любимым человеком. Есть такая история удивительная, которая подчеркивает, как можно быть строгим естественным образом. Один очень возвышенный святой, мы даже себе представить не можем, насколько он был возвышенным, имел слугу, который был тоже очень возвышенным святым. И он был безгранично предан своему господину. Он был его ученик, слуга. Но он был уже тоже на очень высоком уровне святости. Для всех остальных людей этот слуга тоже был как великий святой, которому все поклонялись. И один раз к этому святому, который вот был господином для него, которым тот служил, к этому святому пришел маленький мальчик. И он увидел святость этого человека и вошел в состояние духовного транса и начал с любовью общаться, служить этому святому человеку. Маленький мальчик, ему 5-6 лет было где-то. И 2 или 3 раза тот приходил к нему. И этот святой человек, он как-то очень сильно по-доброму к этому мальчику относился. Но в те времена эти оба святые люди, они были саньяси, то есть они были, приняли обет безбрачия. А считалось, что когда человек принимает обет безбрачия, он не может с незамужними женщинами общаться ни прямо, ни косвенно. А этот мальчик, у него мама была вдовой, и она очень была молодой и красивой. И все это знали в этой местности. И когда 3-й раз этот мальчик попытался прийти к этому святому человеку, то его слуга в гневе пришел к своему господину, в гневе в полном, и сказал: «Ты что делаешь со своей судьбой? Немедленно откажись от отношений с этим ребенком, потому что его мама имеет, она очень благочестивая, возвышенная и честная женщина, но она имеет 1-2 недостатка. Первый недостаток – она очень красива, и второй – она одинока. Поэтому ты не имеешь права ни одной секунды больше общаться с ней, с этим ребенком». И он это сказал тому человеку, которому он поклоняется, как господину. Нам даже трудно себе представить, насколько сильно он его любил, своего господина. И он говорил ему в полном гневе это. То есть он был тверд, как скала, когда говорил ему эти слова. И когда тот выслушал, он сказал: «Ближе и любимее человека, чем ты, у меня в жизни нет». Ну, вот когда выслушал такой в гневе вот эти слова, он ему ответил таким образом. Почему? Потому что если близкий человек проявляет строгость, которая наполнена любовью, то это выше, чем просто сладкие слова. Тысячу раз. И каждый человек это почувствует. Если тебе, допустим, близкий человек строго и с любовью что-то говорит, это настолько сильно действует, это настолько привлекает сердце, и настолько тебе хочется слушать этой строгости. Но таким человеком, чтобы строго так говорить, для этого надо по-настоящему любить. Знаете, часто бывает так, что мы думаем, что мы любим человека, а на самом деле мы просто хотим им наслаждаться. И как отличить настоящую любовь от желания наслаждаться? Когда мы хотим наслаждаться человеком, мы не хотим с ним быть строгими. Мы хотим его терпеть и боимся сказать ему слово. А когда мы по-настоящему любим человека и заботимся, беспокоимся о нем, мы когда по-настоящему служим в своем сердце человеку, вот тогда в сердце рождается сильная и непреклонная строгость по отношению к нему. И ты в своем сердце заставляешь себя говорить и всегда говоришь ему правду, не боясь, что этот человек за эту правду тебя накажет. Вот это и есть настоящая строгость и любовь. И поэтому вопрос на самом деле неуместен. Как одновременно любить и быть строгим? Надо понять, что это всегда бывает только одновременно. Это никогда не отличается друг от друга. Только тот руководитель, который любит своих подчиненных, может к ним быть по-настоящему строгим. И только у такого человека в коллективе будет настоящая дисциплина. Никто не посмеет ему слово сказать против. Почему? Потому что он по-настоящему их любит. И по-настоящему ценит и ведет себя очень строго с ними, потому что боится, чтобы они не сделали плохо себе, чтобы не испортили свою репутацию в коллективе и не потеряли возможность работать. Если, сидя во время молитвы, начинаем чувствовать, что затекают ноги или болит спина, что делать? Надо ли продолжать молиться? Хороший вопрос. Вы знаете, есть такая практика, если ты молишься во время молитвы, у тебя затекает спина, то вот этот отек спины предложи как аскезу тому, кому ты молишься. Скажи, вот у меня нечего тебе дать, у меня ничего нет, но вот у меня затекает спина, и я это делаю ради тебя, терплю этот отек, вот это затекание спины, ради тебя я это делаю. Скажите так тому, кому молишься, проведите такой эксперимент. Вы увидите, как только вы так скажете, сразу Он возьмет ваш отек спины, Бог, себе, потому что Он любит такие отеки. И вы увидите, что там ничего нету, никакого отека уже. Я много раз это делал таким образом. Я сижу, молюсь, у меня что-то затекает. Я говорю, Господь, это для Тебя. И я счастлив, что у меня что-то для Него затекает, для Бога. И Он сразу раз у меня забирает, ничего не остается. Я думаю, мне надо затекало, чтобы оно не затекает. Что такое? Это один вариант. Второй вариант. Просто поменяйте положение. Ну, а если у вас затекает, вы ни Богу не отдаете, не меняете ни положение, думаете об этом затекании, перестаете от Бога думать, то это не вариант. Понимаете? Вот выберите два варианта. Продолжительность молитвы должна составлять какое-то определенное количество повторений, фиксированное время или внутренние ощущения. Никаких внутренних ощущений. Надо все делать разумно. Надо понять, что надо фиксировать молитву или количеством повторений, тогда надо на четках молиться. Или второй вариант – фиксировать временем. Выберите себе или тот, или другой вариант. Но никогда не выбирайте этот вариант. Что по ощущениям? Вы знаете, по ощущениям можно вот решить через 5 минут уже, что уже достаточно. Потом в следующий раз будет 4 уже по ощущениям. Потом 3, 2, 1, пуск. Не доверяйте никогда своим ощущениям. Как-то пьяный лежит, то не рождается желание осудить, а становится смешно. Что это означает? Какие последствия от такого поступка? Вы знаете, мы фильмы смотрим иногда. Кого-то убивают, нам тоже смешно становится. Ну, вы же знаете, да, такие фильмы сейчас показывают, что вот так создают такую комедию, что всех убивают и смешно. Ведь есть же такие фильмы, нет? Пьяный лежит, тоже смешно. Что это означает? Означает сухость сердца. Сердце каменное, значит, и все. Больше ничего не означает. Ну, что делать? Ничего не делать. Пытаться это понять просто, что сердце у тебя вот такое. Ты не видишь страдания другого человека, и все. Надо стараться бороться с этим. Надо молиться, чтобы сердце стало чутким. Живу вдвоем с матерью. Родители разведены. Отец живет со своими родителями и своей подругой. В доме отца между всеми ссоры и разногласия. Но у меня отдельно к каждому из них теплые отношения. Очень здорово. Стараюсь им как-то помочь. И они ко мне прислушиваются. Но нет возможности быть с ними части. Даю им слушать лекции. Но это не помогает. Как им помочь улучшить взаимоотношения и атмосферу в доме? Через месяц я надолго уезжаю за границу. Хороший вопрос. Вы знаете, дать лекции и послушать – удивительная помощь. А если люди, которым вы даете лекции послушать, их еще и слушают, то это значит, что вы в отношениях достигли больших успехов. Это значит, вы реально этим людям способны уже помочь, потому что у вас нет ни одного греха по отношению к ним. Если вы безгрешно с человеком ведете себя, то он будет слушать то, что вы ему дали. И это значит, что вы реально способны помочь. Потому что сам человек вряд ли сможет объяснить, но если человек слушает лекции, он реально очищает свою жизнь. И думать о том, что отношения не меняются, это совершенно неправильно. И это означает, что вы не имеете знания, как они вообще меняются. Веды описывают, что отношения – это как айсберг. У них есть очень большая подводная часть и очень маленькая надводная. Надводная часть означает уже победу над отношениями, означает, что все, уже карма отработана. Отношения уже поменялись, потому что карма отработана, но вся карма находится под водой, целая большая гора, и мы ее не видим. Человек слушает лекции, отношения не меняются и не меняются, но в это время гора тает снизу. Она тает, год, два, три, человек молится, делает, работает от отношений, потом раз, и айсберг переворачивается неожиданно. И что там сверху уже? Там уже хорошее все сверху, понимаете, отношения изменились. Неожиданно происходит, само собой. Поэтому вы лекции дали, и пусть слушают. Если они послушали, еще дайте следующие лекции. Но это еще не все, что можно делать. Надо понять, что единственное действие, самое разумное и действенное, которое существует в этом мире, это молитва вслух за человека. Любое действие, самое сильное, всегда происходит на расстоянии. Настоящая любовь между девушка и парнем всегда происходит не когда они вместе, а когда они на расстоянии. И любовь настоящая всегда происходит только на расстоянии. На самом деле мы не можем по-настоящему включиться в отношения, когда мы рядом. Но если мы на расстоянии, отношения гораздо глубже протекают. Поэтому и самый лучший способ менять отношения – это делать это на расстоянии. Надо просто понять эту закономерность и молиться просто о человека, зная, что это работает на все 1000%. Надо молиться, и это будет каждую секунду работать. Почему вы не знаете об этом? Потому что вы не изучали эти законы. Как действует вот эта сила мысли? Насколько она доходит до человека, не доходит? А я же это изучаю. Я знаю точно, как это работает. Я могу подумать о человеке и смотрю, почувствовал он мою мысль или нет. Я так изучаю вот это все. Я могу это проэкспериментировать. Подумаю и смотрю, почувствовал или нет. Подсознание. Это в подсознании происходит. Не обязательно в сознании, а в подсознании происходит. И мысли меняют жизнь человека, наши мысли. Всегда так происходит. Вот любая мысль о любом человеке. Вот подумайте о любом человеке. Немедленно вы контактируете с ним. В эту же секунду. Если вы верите, тогда примите также и тот факт, что самый сильный способ помочь человеку – это молиться за него. Потому что в это время не ум ваш работает, а разум. И в это время ваш контакт не мешает ему получать вашу помощь. Потому что если, допустим, вы начнете в присутствии человека молиться о нем, он закроется от вас. Или вы напрямую ему скажете «вот так живи», он закроется о вас. А если вы будете ему говорить на расстоянии, то он не будет закрываться. Потому что он не чувствует, что кто-то на него влияет. Он просто живет, и у него все меняется в жизни само. Вот так надо помогать всегда. Если вы действительно хотите кому-то помочь, а не выпендриваться перед этим человеком, то помогайте на расстоянии. А если вам не хочется помогать на расстоянии, а вы хотите ему помогать только при встрече, это значит, что вы перед ним выпендриваетесь. И помощь такая никому не нужна. Понимаете? Нужна настоящая помощь. Имеет ли силу очищение слова, обращенные к Богу? Конечно. Это самая большая сила очищения. Если мы думаем о Боге, спрашиваем Его, то очищение происходит самое сильное, которое только есть. И здесь вопрос такие слова. «Я люблю тебя. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Благодарю тебя». Конечно. Это как только человек думает так про Бога, с эмоциями особенно, он очищает свое существование. Веды объясняют, все его грехи сгорают, даже самые глубокие от таких мыслей о Боге. Это очень важно так думать каждый день. Вчера во время лекции у моей машины украли оба зеркала. Скажите, пожалуйста, что мне следует понять из этого случая? Хороший вопрос. Спасибо. Есть одна примета ведическая, очень важная. Если вы чувствуете, что в вашей жизни происходит что-то хорошее, и в это время начинаются какие-то мелкие пакости вокруг вас, то это значит, что это хорошее для вас имеет судьбоносное значение. Однако, если вы будете сильно много на эти мелкие пакости внимания обращать и на хорошее обращать меньше внимания, значит, вы этого недостойны. Всегда, когда у человека что-то хорошее в жизни происходит, начинаются мелкие пакости. Это закон. Всегда. Если что-то хорошее происходит и мелкие пакости начались, то радуйтесь. Здорово. Значит, так и есть. Это значит испытание. Это значит, вы еще недостойны как бы этого хорошего, вам надо еще пройти испытание сначала. Но всегда, когда человек что-то хорошее происходит в его жизни, и начинаются какие-то вещи вокруг, это значит, это имеет важное значение. Есть такая примета в ведах. Если вы что-то хорошее с вами происходит, и ничего вокруг не происходит плохого, это значит, в судьбе вашей это сильно чего-то не изменит. Ни изменения сильно их не будет. Однако, если что-то хорошее происходит и сразу начинаются препятствия вокруг, это значит, что это будет в вашей жизни нести большие изменения. Но имейте в виду, что если у вас есть сильное желание что-то иметь, и у вас есть, появляются сильные препятствия к этому, и судьба не пускает вас туда, это значит, что вам туда не надо. Понимаете разницу? Когда само что-то хорошее происходит, само, неожиданно, и при этом возникают какие-то мелкие пакости, это значит, что судьба что-то важное дает и проверяет. А если мы чего-то хотим со всей силы и не пускает, не дает, бьемся, не дает, значит, судьба говорит, не ходи туда, снег башка попадет, больно будет. Понятно? Важно отличить эти две вещи, научиться отличать эти две вещи. Современная психология утверждает, что мысли материальна. Так ли это? Позитивное мышление, визуализация. Что об этом говорят веды? Что сильнее, сила мысли или сила звука? Веды говорят, что мысли, когда человек визуализирует свою мысль, он всегда в это время использует свою прошлую карму. Допустим, человек говорит, я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. Пузатый от меня убежал, как от огня. Вот. Ну, это так, шутка. Я хочу чего-то, допустим, человек думает. В это время его прошлая карма выходит наружу. И если у него есть на это карма, он получит то, что он хочет. А если нет, не получит. Однако же, когда человек произносит звук, то есть он молится, то он создает новую судьбу. Когда человек сильно жаждет чего-то хочет, он тоже создает новую судьбу. Но эта судьба является неблагоприятной. Человек должен настраиваться бескорыстно и молиться. В этом случае он создает благоприятную новую судьбу. Потому что в это время счастье само начнет приходить в его жизнь. Он даже не будет ждать, звать. Поэтому мысли в этой связи хуже, чем звук. Но если человек думает о Боге, это значит, что его ум чист и безгрешен в это время. Но вот человек не всегда может думать о Боге. Попробуйте весь день думать о Боге. Вам домашнее задание. Проверьте, у вас ум безгрешен и чист или нет. Вы будете думать о Боге, думать о Боге, думать о Боге. И потом подумайте, жрать хочется. Значит, не безгрешен. Или думайте о Боге, думайте, когда же придет этот трамвай. Значит, не безгрешен. Или думайте о Боге, думайте, а сын у меня голодный. Человек, который абсолютно свят, ничто не мешает ему думать о Боге. Даже если что-то происходит в его жизни, он не отвлекается от этого. Поймите, что в уме служить высшей силе очень сложно. Лучше это делать в звуке. Потому что ум то подчиняется духовной силе, то недуховной. Он постоянно его мотает туда-сюда. Вам понравилось вчера вечером, как мы желали счастья? Что вы почувствовали? Кто может что-то сказать? Поделиться своими ощущениями. Я вот, например, почувствовал, что к концу пожелания счастья я почувствовал, что весь зал очистился психически. Я вот так, у меня ощущение чистоты от всего зала было. Я почувствовал, что вот это пожелание «я желаю всем счастья» стало настоящим. Вот когда только начинаешь ей повторять «я желаю всем счастья», это просто фраза. А вот когда... Если зал действительно крепко и сильно это делает, внутренне сосредоточенно, то наступает такой эффект, что когда мы повторяем «я желаю всем счастья», вот это вот пожелание, оно становится реальным, воплощенным прямо немедленно в жизнь. То есть вот реально просто присутствовало это вот пожелание вот в полном своем виде вчера вечером. Кто почувствовал это? Вот это означает, что вы включились в процесс. Все остальные лишь хлопали ушами. Потому что, когда повторяешь «я желаю всем счастья», ушами надо не хлопать, а слушать. Через уши приходит в сердце понимание того, что происходит. Надо научиться жить в звуке. Это и есть практика развития разума. Учиться жить в звуке. Надо почувствовать, как звук влияет на меня, и тогда человек сможет потом его, с помощью него влиять на других. Надо, когда повторяешь «я желаю всем счастья», почувствовать, как это реально действенно работает. Надо это почувствовать, понимаете? Если это есть. Ничего не надо придумывать. Потому что если этого нет, значит этого нет. Но мы должны создать такой звук сейчас. Надо сесть прямо и мысленно кланяться. Потому что если мы будем мысленно кланяться всем остальным и повторять в глубоком смирении по отношению к окружающим людям, тогда этот звук станет сильным. Идущим от сердца, от разума. Сильный звук означает чистый от эгоизма. И еще, повторять надо спокойно, не торопясь. И надо, чтобы звук старался, чтобы звук исходил из груди. Иногда, если женщина повторяет «я желаю всем счастья» и из груди у нее исходит, то звук становится очень звонким и тонким. Не надо этого бояться, потому что таков естественный звук ваш. Иногда он может поменяться просто. Вы повторяете «я желаю всем счастья», он становится необычным, а каким-то густым, допустим, или необычным становится звук. Не бойтесь, это ваш настоящий звук. Если мужчина, допустим, повторяет «я желаю всем счастья», у него звук стал очень густым таким, как труба, таким низким. Не бойтесь, это тоже значит ваш настоящий звук. То есть надо просто привыкнуть к этому, что настоящий звук, он может отличаться от того звука, который мы обычно говорим. И этот звук идет от разума уже, а не от ума. Потому что ум издает один звук, а разум издает другой звук. Как определить звук разума? Очень просто. Когда человек искренне повторяет «я тебя люблю». Вот искренне. Этот звук произошел от разума. А если он говорит, ну, конечно, я тебя люблю, какие могут быть сомнения? Этот звук идет от ума. Понимаете разницу? От разума звук очень искренний, чистый, он идет из сердца, а от ума звук поверхностный. Надо постепенно, мы повторяем, я желаю всем счастья. Сначала звук идет от ума, постепенно он глубже, глубже в сердце проходит. И чем ближе к сердцу, тем он действеннее, сильнее и реальнее становится. Все, теперь будем тренироваться.